6 минут 9 уже в Москве. Доброе утро, Елена Лиховская здесь.
Доброе утро, Александр Плющев. Да и Лев Гулько уже подошел.
И с нами сегодня Светлана Ростовцева, Dream Team на их Москвы. А! Начинаем. Екатерина Малахова, есть такой человек, который смотрит нашу трансляцию. Да. Смотрит, тут 200 с лишним человек смотрит на Ютубе. Уже. Присоединяйтесь скорее. Екатерина Малахова угадала, в каком платье сегодня пришла Елена Лиховская. Угадайте и вы. Включите и угадайте. Что-то начнем через 3 минуты.
Реклама. Здравствуйте, в студии Валерий Толков. И сегодня у нас в гостях представитель ателье мужского стиля Taylor Suit Светлана. Светлана, расскажите, как и где в Москве сшить костюм? И почему индивидуальный пошив сейчас приобретает все большую популярность?
Здравствуйте. Вы значительно экономите время. Вы не ходите целыми днями по магазинам, где в итоге приобретаете обычный костюм из наличия. После чего начинается второй этап – подгонка по размеру, потому что стандартные лекала очень редко могут сразу подойти. Но самое неприятное – это то, что из-за ушивки может сильно пострадать фасон. И тогда такой непропорциональный костюм будет выглядеть неаккуратно и причинять неудобства. К тому же не все можно поправить. Например, если вы решите сделать пиджак короче, то карманы станут несимметричными. Если вы станете еще и карманы исправлять, то костюм может окончательно испортиться. Сколько времени вы на это потратите? А усилий? Мы в компании Taylor Suit за то, чтобы вы тратили это время на себя и свою семью. Поэтому сделали наш сервис максимально удобным. Многие думают, что костюм на заказ шьют люди только с нестандартной фигурой. Либо очень богатые люди. Но на самом деле эта услуга просто очень удобна. И по итогу клиент получает именно то, что он хотел. Индивидуальный пошив компании Taylor Suit подразумевает под собой создание индивидуальных лекал. Выбор именно той ткани и фурнитуры, которая вам понравилась. А это и есть залог костюма с идеальной посадкой. И наш главный козырь. Мужчина, который хотя бы раз заказал индивидуальный пошив компании Taylor Suit, уже никогда не придет в бутик за готовой моделью.
Расскажите подробнее о вашем сервисе и о том, как происходит весь процесс в компании Taylor Suit.
Наш стилист сам приезжает к клиенту, снимает мерки, помогает определиться со стилем и тканями. И на это все уходит порядка получаса вашего драгоценного времени. Вы за полчаса даже до магазина не успеете доехать. После этого мы также сами доставляем готовый костюм его обладателю. Вам вообще не придется никуда ездить.
А где отшиваются ваши костюмы?
Костюмы от компании Taylor Suit отшиваются в солнечной Португалии на фабрике с полувековой истории, опытными портными. Они создают лучшие мужские костюмы, которые идеально садятся и сшиты именно из той ткани, которую выбрал сам клиент. А их у нас более 3000 экземпляров. И все они поистине уникальны.
А сколько стоит сшить костюм в вашем ателье Taylor Suit?
По прайсу 95 тысяч рублей. Но сейчас у нас проходит заманчивая акция. Костюм из ткани Лоро Пьяно будет стоить всего 75 тысяч рублей. Для тех, кто позвонит сейчас, можно заказать подарочный сертификат на услугу пошива костюма от компании Taylor Suit. Это будет шикарный и вместе с тем корректный подарок для друга, коллеги, начальника или просто хорошего и близкого человека. Это подарок, с которым вы точно не ошибетесь. Звоните нам по номеру 495-150-5676 и заходите на наш сайт костюмы.рф.
Спасибо вам, Светлана. А я повторю телефон компании Taylor Suit 495-150-5676, сайт костюмы.рф. ООО Taylor Suit, Москва, бульвар Яна Райнса, дом 31, ОГРН 8-1-6-7-7-4-6-9-5-27-28.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Наши самые лучшие рубрики начинаем эфир с прессы, со Львом Гулько.
А потом ты, когда Кадаков будет здесь, скажешь, самый-самый лучший, наилучший, самый-наилучший. И что, ты перед каждым будешь подлизываться?
Извини, да, пожалуйста. Да, ничего. Да. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы начать с хорошего, с поздравления Михаилу Михайловичу Жванецкому, 85 лет. Сегодня исполняется, и традиционно он каждые 5 лет присылает либо юмореску, либо свой рассказ в «Московский комсомолец». Вот сегодня тоже, собственно, не исключение. На последней странице Михаил Михайлович с очередным своим, так сказать, детищем. Вот, от души Михаила Михайловича. Ну, в общем, до 120, что еще можно сказать. А что еще в «Московском комсомольце», раз уж мы здесь, врачи будут бить рублем за неправильное лечение. Не вылечили по определенному протоколу, который вам будут предоставлять, с тем набором лекарств, которые вам будут представлять, будут бить рублем. Вот. А протоколы бывают разные, как вы знаете. Лекарства в них тоже бывают разные. Вот обязательные лекарства и те, которые... Они эффективны, конечно, но назначать их нельзя ни в коем случае, потому что в протоколе нет. Ну, что сделаешь?
Лев, так ожидаешь моей реакции? Как
не, я просто смотрю.
А можно я на прошлое лучше?
А, пожалуйста,
на
давай.
Первое отреагирую.
Отреагируй.
Вот хорошо, ты не сетевой человек. Ты прочитал, значит, да. публикацию про Михаила Михайловича Жванецкого. И сейчас у тебя нет никакой ассоциации, что там в сети идет вообще опять просто бури, волн всяких разных... о том, что, значит,
медаль получил.
Путин, да, вручил.
Ты знаешь, мне на это дело, честно говоря, вот, я к Михаилу Михайловичу как относился, так и отношусь. А на все остальное, это их проблемы. В сети особенно. Да, вот на эту бурю.
Наша публика, мне кажется, наша публика считает, что надо быть всегда искренним, морально честным, 100%. Кристально, не искренне, кристально. Да. Кристально честным.
Все похожи на большевиков. Вот. Кто не с нами, тот против
да,
нас.
Да,
так абсолютные есть. Большевики.
Так и есть,
да. Да, поэтому что на других-то? На себя в зеркало посмотреть.
Кристально.
Кристально честные. А, вот. Это московский комсомолец. А дальше обращаю ваше внимание на...
Короче, тут YouTube наш чат просит, чтобы ты микрофон к себе еще придвинул.
Еще? А у меня, видишь, как?
Или сам
оп,
к нему.
Оп, не двигается микрофон.
Ты можешь сюда его подвинуть?
И самому тоже стол тут мешает. Куда деваться-то, крестьянину?
Слушай, надо придумать какую-то технологию, чтобы микрофон...
Внутрь, а вот надо внутрь. Давно нам уже гарнитурочку повесил и пошел по студии.
О, нет, ну это, знаешь, сначала ковролин переложим.
А, это да, это желательно бы хорошо, да, действительно. Газета «Коммерсант». На Яндексе нашлись вопросы к алкоголю. Регулятор выдал Яндекс.Маркету предостережение по поводу продажи спиртного. Запуск на Яндекс.Маркете раздела с ценами на... Можно сейчас с утра-то про алкоголь?
Да, ну,
раз «Коммерсант» пишет.
Конечно.
На алкогольную продукцию вызвал вопросы в Росалкогольрегулирование. Ведомство решило, что компания нарушает закон, размещая предложение о продаже спиртных напитков, и выдало ей предостережение. Федеральная антимонопольная служба, следящая за незаконной рекламой алкоголя, нарушений в работе площадки напротив не нашла. Ну вот, пускай попадаются там.
Какой площадки напротив?
Напротив площадки.
А.
Детская. В смысле напротив. В смысле, да. Вот, это газета «Коммерсант», и она же пишет, что прибыли нашлись, а осадок остался. Правительство готовит официальную оценку налоговой нагрузки на отрасли промышленности. Вот, как стало известно «Коммерсанту», «Белый дом» продолжает на более твердой методологической основе дело помощника президента Андрея Белоусова, вылившееся в бурное обсуждение год назад списка Белоусова. К 15 мая по поручению вице-премьера Дмитрия Казака Минэкономики подготовит официальную оценку фискальной нагрузки в разных отраслях промышленности Российской Федерации. Минфин относится к идее скорее скептически, предлагая оценивать доходность проектов в отраслях, а также дифференциацию внутриотраслевого фискального бремени. Вот это вот. Этим уже занимается ФНС. Методика уже вызвала споры. В ведомствах есть несколько способов оценки налогового бремени в зависимости от того, для чего она нужна, собственно, эта методика. Побольше собрать налогов или поменьше. Можно еще что-нибудь содрать с кого-нибудь. Прибыли нашлись, осадок остался. Это газета «Коммерсант». Что на первой полосе газеты «Ведомости»?
Нефть.
Нефть пишем, да, газ в уме. Новые американские санкции могут быть распространены на российскую газовую отрасль, а не только на нефтяников. Наибольший риск они несут для сжиженного природного газа, для этих проектов. «Новатека». Отдельно вот на «Новатеке» это все должно закончиться. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости».
Мы продолжим обзор прессы буквально через пару минут после новостей от Ирины Меркуловой.
Отбивка номер 8. Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Восемь часов 15 минут в Москве. Доброе утро, новости. Счета Венесуэльской нефтяной госкомпании будут переведены в банк Российская финансовая корпорация. Он принадлежит Рособоронэкспорту, сообщает РИА. Со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий, пояснил один из собеседников агентства. Следственный комитет возбудил уголовное дело против врача в рамках расследования о черном рынке лекарств. Гематолог из НИИ гематологии Федерального медико-биологического агентства обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от сотрудников российского подразделения международной фармкомпании «Рош», сообщили РБК в Следственном комитете. Врач получил около 164 тысяч рублей под видом оплаты научной работы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Адвокаты бывшего главы Nissan Карлоса Гона внесли за него залог 1 миллиард йен, это около 9 миллионов долларов, сообщили в токийском окружном суде. После этого Гон может быть освобожден под обязательство не покидать Японию и находиться под видеонаблюдением. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году. Демпартия должна выдвинуть кандидата, который победит Дональда Трампа и не допустит еще 4 лет, говорится в заявлении на сайте агентства Bloomberg. Ранее от участия в президентских выборах в 2020 году отказалась бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. В Москве сегодня облачно, небольшой снег и сильная гололедица, днем от минус 1 до плюс 1 градуса, сейчас в столице минус 2, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Вот она.
Реклама.
Окей, Форд. Что такое серия «Ультракомфорт»?
Это то, о чем вы так долго мечтали. Спецсерии с пакетом комфортных опций для Ford Focus и Ford Kuga.
Окей, Форд. А каких опций?
Ford Focus «Ультракомфорт» с электрообогревом стекла и руля, а также большим дисплеем и камерой заднего вида.
Окей, Форд. А если для кроссовера?
Ford Kuga «Ультракомфорт» с адаптивными ксеноновыми фарами, открыванием багажника без рук и другими опциями.
Окей, Форд. Поехали в дилерский центр.
Маршрут построен.
Специальные условия до конца марта. Подробности у официальных дилеров и на сайте ford.ru. Не оферта.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, оплатим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем сами отдыхать и получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните 8 800 550 7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Лёва, давай продолжим еще немного со спортом.
А газета «Ведомости», вот она пишет не только о том, что нефть пишем, газ в уме, но и о том, что фейки выросли в цене. Об этом, кстати, пишет не только газета «Ведомости». Госдума решила увеличить штрафы за фейковые новости и оскорбление органов власти в десятки раз. Там, кажется, новостные агрегаторы не вошли, да?
А там уже есть эти расценки?
Там не вошли ни новостные агрегаторы, ни СМИ. Это чисто для людей.
Чисто для вас.
Я вот вижу, у тебя там 30-50 тысяч, да?
Да. Ну, давай посмотрим. Значит, за распространение фейк-ньюс граждане заплатят от 30 до 100 тысяч рублей. В первой редакции было от 3 тысяч до 5 тысяч. Должностные лица от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. Было 30 тысяч-50. А если эти новости нарушили работу объектов жизнеобеспечения, штрафы вырастут до 100-300 тысяч рублей и 300 тысяч-600 рублей соответственно.
Что-то я не очень поняла. Как ты удвоили, если было 50, а стало 200?
Не, ну тут... А что тут написано?
Девочка, вот и мы спрашиваем.
Увеличить. Нет, увеличить. Где вот где ты написал? Я поэтому... Где увеличить?
Обещали удвоить.
Удвоить.
Ладно, хорошо.
Кому как удвоить. Вот, максимальное же наказание последует, если распространение таких сведений повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, массовое нарушение общественного порядка или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения. Инфраструктур в таком случае граждане заплатят от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, а должностные лица от 600 тысяч до 900 тысяч. Юрлица от миллиона до полутора. Но я так понимаю, что вот это вот именно последнее, имеется в виду, когда сообщают там о заложенных бомбах и прочее, я так понимаю, да? и прочих вещах.
Нет, потому что про ложный вызов, про терроризм есть у нас, собственно,
это есть, и это еще будет.
Нет, ну, по нашему праву нельзя и административно, и уголовно наказывать. Это, знаешь, для чего? Вот типа,
допустим,
по району ходит маньяк и закапывает 11-летних девочек.
Это тоже.
Значит, вот его приметы такие: встретьте, убейте. Вот, ну, примерно так.
Да. Встретили похожего, убили, не дай бог.
В Индии из похожих случаев разные были прецеденты суда Линча. Вот, но
в Индии вообще все.
Тут надо иметь в виду, что у нас-то, конечно, все будет по-другому. То есть объясняют они так, а будет по-другому. Абсолютно. Вот. К сожалению. Практика жизни в нашей стране, она говорит нам все время об обратном.
Еще одна публикация в «Ведомостях». Электроника под подозрением. Как будет проходить дистанционное электронное голосование на выборах в Мосгордуму, если это кого-то интересует?
Давай, да, конечно.
Оппозиция не доверяет электронному голосованию в Москве.
Ну, я согласен с ней.
Но эксперимент все равно состоится.
Если у нас время немного останется еще для непечатного слова, то мы подробнее об этом расскажем. Я там нашла интересные мнения насчет интернет-голосования.
Пишет об этом сегодня газета, которая называется «Ведомости». Все? Я все?
Давай. Да, спасибо. Приходи к нам в 9 с небольшим. Сейчас с Константином Пахмелову уступим место.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Константин Пахмелов, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, сенсация? Друзья. Сенсация невероятная.
Ну, по большому счету, да.
Локти кусают те люди, которые легли спать и думают, ну все равно, что там Реал победит.
Да ты знаешь, там поначалу уже было понятно. Там уже,
это мы про Реал Аякс, если
да,
что, Аякс
выиграл. Лига чемпионов, 1/8 финала, да. Нет, там даже ложиться спать-то было стрёмно, потому что там уже к 15 минуте было 2-0. И нет, если были, конечно, люди, которые изначально решили не смотреть это, но я думаю, таких было немного, по той простой причине, что уже первый матч в Амстердаме показал, что Аякс-то ничем не хуже Реала. И вот эта вот победа 2-1 с незасчитанным мячом голландского клуба меня, собственно говоря, сильно озадачила. И не смотреть этот матч я не мог себе позволить, поэтому посмотрел. Однако я не ожидал такого исхода, потому что, ну, как-то все-таки думалось, что после гостевой победы на классе, если можно так сказать, на опыте, на да на чем угодно, Реал все-таки нужного результата по сумме двух встреч добьется, однако этого не произошло. Совершенно верно. И что греха таить, вчера голландский клуб просто вчистую переиграл Реал и заслуженно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Скажи мне, как так получилось, Константин? Как так вообще могло получиться?
Ну вот я говорю.
Это что, недооценка соперника, переоценка себя?
Нет, я не думаю. Просто сейчас мадридский Реал испытывает определенные проблемы. И вот два недавних матча против Барселоны, один в Кубке, один в чемпионате страны, это лишний раз подтвердил. Все-таки, если так вот чуть-чуть оглядываться назад, становится понятно, что Криштиану Роналду был для Реала очень значимой фигурой. Не побоюсь этого слова, даже, может быть, более значимой, чем Месси для Барселоны. Я сейчас не сравниваю двух этих футболистов.
Ты их значение сравниваешь для кого?
Да, а я связываю их значение, потому что Реал не может забить без Роналду, ну, из такого количества моментов, там люди выходят 2-1 и не могут распорядиться мячом так, чтобы этот самый мяч пересек линию ворот. Более того, меня поразило, насколько оборона королевского клуба не справлялась с быстрыми футболистами Аякса, причем это касается и первого матча, и второго, потому что не только голов, но и голевых моментов у футболистов Аякса было гораздо больше, и вот эти вот молодые так скажу, пока, конечно, далеко не звезды, но звездочки Аякса молодые, они смотрятся гораздо интереснее, нежели их оппоненты из Реала. А у Реала-то молодых футболистов не так много. Тот же Винисиус на самом деле, хотя ему такие авансы раздавали, ну, по большому счету, в этом матче, кроме своей скорости, ничем, ну, до того момента, как он был заменен, и не выделялся. Так что, наверное, для того, чтобы, мадридский клуб, как говорится, нашел себя и вернулся в элиту мирового футбола, нужны какие-то серьезные кадровые приобретения. Потому что вот так просто потерять Криштиану Роналду и никого взамен, ну, соразмерного, значит, соразмерного масштаба таланта не приобрести, вот отсюда, наверное, и такой результат. Что касается, ну и, конечно, феноменальный Деян Тадич, это полузащитник амстердамского Аякса, который, я напомню, ему уже 29 лет, не молодой парень, но вытворяет на поле просто какую-то феерию, вот этот вот финт, когда он там... Да. Вертушечкой обошел, сделал голевую передачу, но это
играл
просто...
сразу двумя ногами.
Да, это просто на заглядение. В общем, я хочу поздравить болельщиков Аякса, к коим я, кстати, сам тоже в некотором роде отношусь.
Ну, симпатичная команда.
Безусловно, вне всякого сомнения, я говорю, еще по итогам первого матча вот такой вывод сделал. Что касается второй пары, то дортмундская Боруссия на своем поле проиграла Тоттенхему, во второй раз проиграла, впрочем, там уже в первом матче, который завершился со счетом 3-0 в пользу англичан, практически все было ясно. Таким образом, Аякс и Тоттенхэм выходят в 1/4 финала Лиги чемпионов. Сегодня у нас с вами еще два матча. Пари Сен-Жермен сыграет против Манчестер Юнайтед. Здесь, ну, по большому счету, будем откровенны, тоже практически все ясно. Несмотря на то, что МЮ после прихода на тренерский мостик Сульшера стал гораздо интереснее, но то, что команда делает в чемпионате страны, это не совсем то, что получается в Лиге чемпионов. И отыграть два мяча против Пари Сен-Жермен будет крайне трудно, даже несмотря на то, что у французов травмирован Неймар. У команды Сульшера тоже очень большие кадровые потери. Еще в одном матче Рома сыграет с португальским Порту. На своем поле итальянцы победили со счетом 2-1, но это отнюдь ничего не гарантирует. Пара здесь, ну, на мой взгляд, абсолютно равная, так что может случиться любой результат, которого вы хотите ожидать или не хотите. Сегодня же пройдут два матча розыгрыша Кубка страны по футболу. Так, у нас сегодня играет Арсенал и Оренбург. Это матчи 1/4 финала Лиги Европы, Кубка России. Вот, ну что еще интересного сегодня?
Это вечер, да?
Это вечер, ну, все футбольные матчи в 19 часов они сыграют. И, кроме того, еще одно важное событие, о котором не могу сказать. Сегодня Чертановский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего исполнительного директора Российской Федерации баскетбола Дмитрия Домани. Я напомню, что по обвинению в мошенничестве предъявлено ему обвинение, равно как и экс-президенту Федерации баскетбола Юлии Аникеевой, но та побывала под домашним арестом, а потом сбежала, сейчас находится в международном розыске. Бухгалтер организации бывший Михаил Кочерян 2-3 года назад уже умер, поэтому вот Домани, по сути, остается единственным реальным этого дела, как сказать, это, фигурантом, совершенно верно. Спасибо и передаю слово.
Спасибо, да, Ирина Меркулова уже вмешалась. А сейчас она с новостями как раз.
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
8:35. Мы продолжаем. У нас автомобильные новости. На очереди сейчас будет у нас Максим Кудаков, Женевского автосалона. Ну, я надеюсь, будет, знаешь, после вчерашних попыток разбудить Петрашку Матова, неоднократно переносившихся.
По-моему, это просто стало нашей доброй традицией будить автомобильных обозревателей по утрам.
Они все вот так к переносу легко относятся. Тем более, если 6:35, знаешь, что у тебя в Женеве, например. А вот и Максим Кудаков. Макс, доброе утро.
Привет, Максим.
Привет, Лена, Саша, доброе утро.
Да, прости, по гостиничному не дозвонились, пришлось на мобильный тебя вызвонить.
Ничего, мы переживем.
Отлично, спасибо. Ну так вот, главный редактор журнала «За рулем», как там Женевский автосалон, скажи нам, пожалуйста.
Ну, Женевский автосалон, как всегда, бурлит. Сейчас для нас бурлит вдвойне, потому что, как и обещали, как все и предполагали, бренд «Аурус», автомобиль «Аурус» представили в Женеве официально вчера во второй половине дня. И это на самом деле круто. То есть, с одной стороны, ну, действительно, не так часто рождаются новые российские бренды, да, а официальный бренд представили весной прошлого года, и вот даже еще года не прошло, и вот уже машину показывают в Европе под новым именем «Аурус». Это на самом деле круто. И, соответственно, есть интерес. У кого-то праздный, что-то там этот народ из России сделал. У кого-то реальный, да, когда приходят люди слегка восточной внешности или, наоборот, типичные покупатели дорогих автомобилей. Нет, ну а что тут? Сейчас? Да нет, мы скоро поедем. Да, голда на шее висит и так далее. Это интересно.
А что фурор произвело? Дизайн, функции какие-то?
А ты знаешь, Лен, на самом деле набор, который показывал «Аурус», он точно такой же, что был в Москве в августе. То есть это седан, это лимузин, а все лимузины, вот длиннобазные машины, они все бронированные, то есть отдельно в таком стеклянном кубе стоит лимузин, и, собственно говоря, шасси, которые тоже показывали в Москве. Но для Женевы, для более изыскательной европейской публики, а вот седан обычный, да, вот представили в такой более, ну, более приемлемом, что ли, виде. Не черный, хотя в Москве была машина бордовая, если кто-то помнит. Ну, а в Женеве вообще сделали такую машину, представили такого, знаешь, золотисто-песочно-бежевого такого, некрикливого, благородного цвета. С одной стороны, перекликается со словом «аурум» золото, да, но при этом так благородненько. И интерьер сделан из такой нежнейшей такой светлой, такой голубо-серый такой что-то, да, вот кожи. В общем, круто. Понятное дело, что компания «Аурус» хочет найти потенциальных клиентов не только в Ближнем Востоке, но и в Европе, но каких-то вот реальных шагов по продвижению пока в ближайшее время, наверное, не будет, помимо вот этой выставки, потому что машину надо еще довести до ума. Сейчас проводятся финальные калибровки, настройки совместно с немецкими партнерами. Еще предстоит сертификация, это отдельные песни, особенно учитывая европейские экологические нормы и так далее. То есть пока все усилия будут сосредоточены на российском рынке, но а куда там «Аурус» выведет европейская история, посмотрим чуть позже.
Но многие очень критиковали, и, по-моему, ты тоже достаточно скептически о перспективах «Ауруса» высказывался. Теперь ты восторжен, можно так сказать.
Я в восторге от того, что последний раз вот так громко представляли российский автомобильный бренд. Это был «Руссобалт».
Мы все помним. Помнишь, вместе ездили на представление «Руссобалта»-то?
Да, это было много лет назад уже, его пытались возродить, он благополучно потом умер. Есть история более долгоиграющая, именно поэтому я горд. Скептицизм у меня определенный вызывает то, что очень вызывало всегда то, что на самом деле действительно очень сложно создать с нуля автомобиль, который будет на равных конкурировать с Мерседесом, Майбахом, с Бентли, там, да, с Роллс-Ройсом и так далее. Здесь проблемы есть, и в том числе это касается и, собственно говоря, истории. У бренда нет истории, да, но интерес к России в целом, особенно в некоторых странах, настолько высок, что, в принципе, это может в какой-то мере не то, что перевести, а компенсировать, да, то, что у бренда нет истории. Ну, посмотрим.
Так, Максим, а кроме «Ауруса», что там впечатляющего?
Лен, ты знаешь, очень много интересных машин. Женева обычно такой возвышенный салон, где много необычных автомобилей, прототипов. Вот представили, например, юбилейную версию «Бугатти», да, «Верона», там вообще там 110, и это там 20 экземпляров будет сделано к 110-летию компании. А это одна история. А есть машины серийные, популярные, которые будут в том числе и в России. Ну, например, вот европейские примеры Kia Soul. нового случилось. В Европе здесь, в Женеве, сейчас показывают только электрическую версию. У нас будет продаваться с лета уже этого года новый СОУ, ну, понятно, с бензиновыми моторами 1.6, 2 литра и 1.6 турбо. Вот, например, да, представили новый Peugeot 208. Описать внешность и интерьер невозможно, это надо, вот не поленитесь, зайдите в интернет, посмотрите, как машина выглядит, это просто бомба. Нас, вот как жаль, что у нас эти машины вот этого класса, небольшие хэтчи Б-класса, да, практически вымылись с рынка. Какая крутая машина, как выглядит. Вот если бы ее сейчас, да, да по приличным, по интересным деньгам, да, по интересной цене представить в России, ну, это был бы просто, мне кажется, в этом классе, во всяком случае, фурор. Ну и все давят на электричество, вы же понимаете, да? Вся эта электрическая тема у всех в Европе сносит крышу, вот, а мы продали 40 тысяч машин в прошлом году электрических, а мы продали 45, а мы продали 80 и так далее. То есть народ на электрическую тему подсел конкретно, и в этом смысле мы, к сожалению, все больше и больше отдаляемся от Европы. Даже европейским автомобилем года, вот было объявлено вчера, выбран Jaguar I-Pace, электрический кроссовер. Представляете, да, насколько у них там в умах все это дело электрически помутнело.
Ты знаешь, вот сказал, ты сказал сейчас, что вот, но Peugeot надо увидеть. Саша сейчас загуглил и сидит, морщится и пожимает плечами.
Не морщится, я просто думаю, а чего тут космического такого? Ну, да. Ну.
Саш, он
надо, наверное, объемно видеть, не на картинке.
Надо видеть объемно, надо видеть эти цвета, надо видеть, как решен интерьер. Например, панель приборов, ты знаешь, она какая? Она рисованная, как вот сейчас все, да? Но она как бы теперь стала объемной. То есть как будто вот голографически у тебя есть передний план приборов, да, самих, и задний. То есть вот есть какие-то вещи, когда ты понимаешь, вот, черт, французы опять что-то поймали. Тот кураж, который у них был сколько-то лет там, или десятилетия назад, когда за что мы любили французский автомобиль. Интересно, интересно.
Слушай, вот, давай мы попробуем тебе перезвонить для того, чтобы еще поговорить не только о салоне, но и о закрытии завода Ford в России, о возможном закрытии, о чем нам написал Рейтер. Минутки через 4 еще успеем. Попробуем тебе все-таки дозвониться по прямому номеру.
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Реклама. Бывают самые низкие цены, а бывают еще ниже. В крупнейшем мебельном центре Европы «Три кита». Мебель дешевле, чем в интернете. Только с 4 по 10 марта. Подробности на сайте trikita.ru. Секрет, благодаря которому вы насладитесь самым ароматным стейком в своей жизни. Только в стейкхаусах «Бутчер». Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк, Аргентина стейк и фирменный «Бутчер». Чили стейк. Все стейки готовятся на виноградных лозах, выдержанных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. Бутчер. Стейкхаус для настоящих мужчин.
Наверняка каждый из вас хочет, чтобы свадьба, день рождения или юбилей оставались приятным и незабываемым воспоминанием. Агентство Time to Event специализируется на проведении таких эксклюзивных мероприятий. От частных вечеринок до крупнейших концертов. Своя кухня и две собственные площадки в центре города на Кутузовском проспекте. Сайт time-event.ru. Телефон 8495-744-36-51. Time to Event. Праздник всегда рядом.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Неэфирное «Эхо».
«Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей». На акции памяти у места захоронения Сталина задержали двух активистов, бросивших цветы в памятник. Смотрите фото дня.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
В
Москве 8.45. Доброе утро. Новости. Накопления россиян в феврале этого года уменьшились почти на 2,5% по сравнению с январем до 32 триллионов рублей, сообщает Росстат. Граждане предпочитают хранить деньги на вкладах. В прошлом месяце на счетах находилось почти 22 триллиона рублей, отмечает ТАСС. В Таиланде задержан россиянин Алексей Долженков, который разыскивался за нелегальную финансовую деятельность на территории Российской Федерации. По некоторым данным, он нанес ущерб российским компаниям на 7 миллионов долларов. Долженков в течение 4 лет скрывался на острове Пхукет. Он будет депортирован в Россию. Крупная авария в Ставропольском крае. Водитель ЗИЛа выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Погибли 6 человек, 5 пострадали, сообщает ГИБДД. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем. Минивэн осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву. Банк «Российская финансовая корпорация» станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий. Как уточнил источник РИА, прежде всего речь идет о государственной нефтяной компании. По словам собеседников агентства, решение о переводе счетов российские власти приняли после консультации с венесуэльской стороной и бизнесом. Стоит напомнить, что США ввели санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы. Вашингтон изучает возможность введения новых санкций в отношении Венесуэлы, сообщил Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Речь идет об ужесточении контроля над финансами, чтобы лишить режим Николаса Мадуро средств, необходимых для сохранения власти, уточнил Болтон. США добиваются передачи власти в Венесуэле председателю Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом. В Москве сегодня облачно, небольшой снег и сильная гололедица, днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну вот, у нас по-прежнему Максим Кадаков, но теперь не только про Женеву, а про то, что Форд вроде бы обсуждает возможность закрыть 2 завода в России. Предприятие во Всеволожске, Ленинградской области. Это первый, кстати, автозавод, который у нас здесь образовался, иностранный. Он выпускает Focus и Mondeo. И завод в Набережных Челнах, где собирают Экоспорт и Фиесту. 3 источника в автомобильной отрасли сообщили об этом Рейтер. Что думаешь, Макс, по этому поводу?
Цены на Форд вырастут.
Вряд ли цены вырастут, они и так, в общем-то, где-то там на уровне, на том, на котором должны быть, они на некоторые модели даже, наверное, выше, чем должны быть, например, на Экоспорт. Печально, потому что я помню, как открывали завод в Питере, я помню, как открывали даже завод под Минском в Обчаке, это первое сборочное производство Форда было на территории бывшего СССР. История, ребята, она всем понятная, да, есть у нас в стране суммарная мощность сборочных автомобильных производств составляет 3,5 даже миллиона машин. Все рассчитывали именно на эту величину, да, когда вкладывались там сколько-то лет назад, 10 лет назад, кто-то 5 лет назад, а кто-то еще раньше. Реально в прошлом году продано было 1,8 миллиона автомобилей, из которых произведено в стране было где-то 1,5 миллиона, представляете, да? То есть мощности в 2 раза даже еще больше, чем нужно. И понятно, кто-то под этот удар подпадает. Если корейцы, как дизель, запаляли их завод в Питере, работают безостановочно, да, плюс автотор собирает там крупноузловым методом автомобили, то у Форда все, в общем-то, не так весело. И сейчас как раз стоит вопрос, в связи с тяжелым положением Форда на мировой арене, они ищут, где бы порезать какие-нибудь косты.
Сэкономили.
Никто не думал, что... Да, да, что это коснется России. Но вот, в принципе, как вариант, конечно, рассматривается.
Я правильно понимаю, что здесь они проиграли конкуренцию корейцам?
Корейцы многие проигрывают конкуренцию. Идут разные истории, да. То есть, поскольку Форд работает в компании с Солерсом, да, в содружестве, там тоже у них есть всякие нюансы разные. Корейцы очень сильно поддерживаются центральной штаб-квартирой и очень много средств вливается в наше производство, чтобы сохранить долю рынка. Доля рынка – это оборот, это продажи, это сервис, зарабатывание на сервисе и так далее. То есть корейцы держат долю рынка, кто-то работает так, чтобы не работать в убыток и так далее. У всех разные схемы. И вот Форд, видимо, особенно в связи с тяжелым положением материнской компании, вполне может попасть под это сокращение. Это печально. У нас сокращаются модельные ряды, да, у нас даже марки некоторые уходят с рынка. И, в общем-то, это для покупателей какие-то неприятные звоночки.
Тут спрашивают, где делают Кугу. Кугу производят в Елабуге, так же, как и Explorer. И планируется, что там останется только транзит.
Но, может быть, все-таки Кугу Эксплорер расставят, потому что Эксплорер такая машина, в принципе, продается для своего уровня, для своего класса неплохо.
Ну там, да, там их штук 6 в год или сколько, 10 продается.
Нет, ну больше, конечно, там маржа должна быть нормальная, Кугу вообще машины популярные. А перед Телушком стоит вопрос, там старый Фокус, да, а новый Фокус уже вот начинает продаваться в Европе.
Ну да, либо запускаться, либо закрываться, да.
Либо закрываться, да. Как Opel в свое время, GM, порезал сомнительные активы, да, они не знали, что России принесет. Mm-hmm. То ли убыток, то ли прибыль, то ли ноль. И когда ты не знаешь, что тебе принесет сомнительный актив, от него иногда отказываются.
Спасибо, вот Максим Кудаков, хорошей тебе выставки.
Спасибо.
Главный редактор
спасибо,
журнала «За рулем» на Женевском автосалоне. Жалко будет, если Форд закроют. Мы через несколько секунд вернемся.
Отбивка номер 8.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Давай, ты хотела про электронное голосование рассказать.
Да, сегодня Лев уже упоминал, листал газеты и говорил, что голосование по интернету, которое «Единая Россия» предлагает уже на выборах в Мосгордуму ввести, вызвало много вопросов у оппозиции. А вот, собственно, Дмитрий Гудков на своей странице в Фейсбуке все подробно расписал, какие вопросы. Значит, он, собственно, описывает, почему против. Ну, во-первых, потому что голосование планируется проводить через сайт Мос.ру, сайт мэра и правительства Москвы.
Который тоже баллотируется у нас.
Да, мэра, принадлежащего конкретной партии.
Ну, или его как это, выдвиженец будет баллотироваться.
Да.
Выдвиженцы, это же Мосгордума.
Во-вторых.
Не сам он, а, естественно, выдвиженцы.
Ну, естественно. Сама все процедура. Как предотвратить чуткий контроль работодателей, которые встанут над душой у сидящих за компьютерами сотрудников, задается вопрос.
Вообще проблема идентификации, я вот добавлю. Как идентифицировать, что это этот человек? То есть он вошел под своим логином и паролем. Под своим логином и паролем может войти кто угодно. Вот с паспортом вы не можете прийти с чужим, потому что вас идентифицируют по роже. А вот тут может кто угодно. Каким образом? Ну, значит, соответственно, надо внедрять еще видеоидентификацию. А значит, это должен человек специально сидеть, или там робот должен специально сидеть и видеоидентификацию снимать с лица. Я думаю, что это невозможно подготовить.
Вот в одном направлении с Дмитрием Гудковым мыслите. Конечно. Как наблюдать за электронным голосованием? Задает следующий вопрос Дмитрий Гудков.
Ну, там, мне кажется, вот это как раз не очень большой вопрос, в том смысле, что, ну, мы наблюдаем же за СМС-голосованием, и есть системы, которые позволяют за этим, опять же, просто в автоматическом режиме наблюдать. Тут вот этот аргумент мне не нравится, чисто технологически.
Как наказывать жуликов, тех, кто будет пойман на мошенничестве при интернет-голосовании?
Вот хороший вопрос тоже, да. У нас до сих пор никого не наказывают, кого на таком-то поймали, а на интернет уж тем более не будут. Здесь совершенно...
Пока еще до этого дойдет.
Да, согласен.
Ну и подробнее можете на страничке Дмитрия Гудкова.
Я вообще не очень понимаю, зачем нужно именно электронное голосование. Вот смысл его в чем? Я просто подхожу, хотя я сторонник всех этих технических штучек, усовершенствований и прочих, но просто я исхожу из того, что голосование и участие в выборах вообще должно быть дорогим для человека. В идеале он должен за это платить. То есть облегчать эту процедуру нельзя, не надо, потому что чем ты больше облегчаешь, тем больше безответственных людей в это вовлекаются. Это к истории об общем избирательном праве, всеобщем избирательном праве, которое любит у нас прокатывать Юлия Латынина. Вот. Нужно вводить ценз абсолютный в любой цивилизованной стране. Человек, который платит налоги, человек, который, там, я не знаю, больше приносит обществу, чем общество дает ему, ну и так далее. И в идеале, конечно, человек должен платить. А облегчать ему жизнь, чтобы он одной кнопкой мог там выбрать, как лайк поставить, я считаю, это не надо, просто безответственно по отношению к институту выборов. Вот и все.
Ну, это интересно, он пишет, что интернет-голосование есть только в одной стране мира.
Простите, если можете.
Интернет-голосование голосование существует только в одной стране мира, Эстонии. Вот только доверие избирателей к тамошним выборам основано на том, что одна партия и один гарант не подчинили себе страну на 20 лет и не меняют правила голосования ежегодно, чтобы сохранить свою власть.
Ну, эстонцы вообще молодцы, но другое дело то, что у тебя, когда... Опять же, это вводят еще в Москве, вот это самое смешное, где до избирательного участка там максимум, я не знаю, даже в Новой Москве максимум там 2 километра тебе пройти или проехать. Вот. Конечно, это имеет смысл для... Вот как мы с тобой вчера про еврейскую автономную область говорили, где трупы электричками возят или чем там, газелями своими. Вот.
Попробуй доберись
до участка. Да, это имеет какой-то смысл. Зачем это в Москве, которая и так как бы... Выйди, как говорила моя бабушка, выйди, пробздись. Хоть, Господи, на улице-то. В конце концов. Дойди до избирательного участка, проголосуй. Вот. Ладно, давай, знаешь что, давай опять к автомобилям вернемся с помощью Егора Васильева, затем информационная программа «Эхо» у нас, а затем мы вам скажем, что мы хотим услышать слушателей из Красноярска, хотя Красноярск нас не слышит официально, но может по интернету кто слушает. Красноярск, не отключайся минут на 30, мы с тобой хотим поговорить.
Рекламно-информационная программа «Автомания». Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Китайский автопром, как надвигающаяся гроза, навис над беспечной Европой и готовится ее поглотить. Но беззаботные жители пока не в курсе и пренебрежительно игнорируют новости с Востока. А зря. Китайский гигант Geely пока не очень известен и распространен на территории России, хотя этот бренд уже имеет определенную популярность и узнаваемость. В последний день зимы китайские товарищи представили свою последнюю разработку – твин-турбомотор объемом 1,8 литра. По заявлению истинного китайца, директора Geely Motors по стратегии развития силовых агрегатов Хокона Санквиста, сейчас в мире сформировалась устойчивая тенденция по повышению объема производства и продаж именно турбомоторов. На самом деле это странно, ведь в таких силовых агрегатах достаточно сложно соблюсти строжайшие нормы экологической чистоты. Однако современные технологии позволили решить и эту проблему. Почему же состоялась презентация не автомобиля, а именно мотора?
Технодрайв автомании.
Думаю, дело в том, что факт создания или усовершенствования собственного двигателя до состояния, в котором он может не только конкурировать с ведущими европейскими автопроизводителями, но и превосходить их, это действительно событие. Ведь мотор – это сердце автомобиля. Это то, вокруг чего строится концепция транспортного средства. И мне понятна гордость представителей Geely, когда они показали свою разработку. Особенностью этого двигателя является то, что в нем на новом технологическом уровне удалось реализовать ряд красивых идей, которые обеспечили достойный результат. Мотор выдает 184 лошадиных силы при крутящем моменте 285 ньютон-метров, который доступен уже с 1500 оборотов в минуту. Например, для снижения механических потерь в газораспределительном механизме используются не традиционные сейчас толкатели с гидрокомпенсаторами, а олдскульные коромысла с роликами, которые минимизируют трение кулачков распредвала. А для обеспечения теплового зазора одно из плеч коромысла опирается на гидрокомпенсатор. Клапаны газораспределительного механизма пустотелые, внутри они заполнены натрием, который при нагревании переходит в жидкую фазу и обеспечивает снижение температуры тарелки клапана на 100 градусов. Также при разработке этого двигателя особое внимание было уделено снижению шумности, а значит повышению акустического комфорта в движении.
Рулевая тяга автомании.
Но мотор, как бы он ни был хорош, становится актуален только если он занял свое место под капотом автомобиля. И мне удалось протестировать автомобиль Geely Atlas с этим силовым агрегатом. Вы знаете, что в китайской поэзии очень большое внимание уделяется достижению гармонии между рифмой, ритмом и смыслом стихотворного произведения. Интересно, как быстро китайский автопром сумеет сломать стереотипы восприятия и стать хитом. В принципе, в наше динамично бегущее время, со стремительно уменьшающимся пиететом перед традициями и тягой к новым продуктам и технологиям, ждать придется недолго. По крайней мере, корейские бренды потратили на этот процесс около 10 лет. Думаю, что в случае с Китаем все будет быстрее.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. С радостью вам сообщаю, что Истоа Фильтр поздравляет наших милых женщин с женским праздником и с 7 до 10 марта дарит всем автоледи скидку 15% на техническое обслуживание автомобиля. Помните, о машине нужно заботиться, регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на Истоа Фильтр в Сокольниках или на Можайке. Звоните 259-3000, код 495. Звоните прямо сейчас и узнайте, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 259-3000, код 495, сайт estofilter.rf.
Это была программа «Автомания».
Бабулько здесь у нас. Доброе утро.
Кивает наши музыкальные тени. Доброе утро.
Камлает. Камлает. Через несколько минут как раз начнем обзор прессы, потому что его время пришло. Я хочу обратиться к тем, кто смотрит нас в YouTube или слушает через интернет в Красноярске. Мы знаем, что мы, по-моему, не вещаем в этом городе. Я вот что-то стал сомневаться. По-моему, не вещаем. Ну, хорошо, даже я вещаем, не вещаем. Кто слушает нас в Красноярске? Друзья, у вас там универсиада. Есть ощущение чудо-праздника или нет? Вот что мы хотели узнать.
Тебе недостаточно? По телевизору каждый раз в новостях говорят чудо-праздник. Мало?
Не знаю. Есть ли ощущение? Потому что когда здесь у нас был чемпионат мира и в других городах, тоже люди говорили, что впервые испытывают такое чувство в своей жизни, когда ходили иностранцы, гуляли там что-то. Вот это все крупные международные соревнования. Доставили ли они вам чудо-праздника? Мы спросим вас через минут 15. По телефону +7 495 363 3659, +7 495 363 3659. Позвоните нам и расскажите, пожалуйста, как там в Красноярске универсиада-то.
Ну, через 20 минут.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Отечественная киноиндустрия сегодня развивается активно, а поэтому ее представителям частенько приходится искать новые вдохновляющие антуражи. И на помощь им в этом приходят девелоперы. Действительно, сегодня многие проекты застройщиков становятся местом действия рекламных роликов, сериалов и даже полнометражных фильмов. В проектах группы компании «Инград» снимался сериал «Миллиардер», рассказывает пиар-директор компании Алла Аксенова. Поддерживают коллегу и в пресс-службе компании «Химки Групп», поясняя, что и у них был опыт съемок. В кластере деревни Новогорск снимался фильм «Селфи» с Константином Хабенским. О своем опыте вспоминает и директор по развитию «Векторстройфинанс» Наталья Клочинская. В их проекте снимались сцены фильма «Русский бес» Григория Константинопольского. К нам довольно часто обращаются по поводу съемок на территории нашего делового квартала Новоспасский. В 2018 году здесь прошли съемки короткометражного фильма учеников школы кино Бондарчука, эпизоды комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», а также эпизоды для сериалов «Пекарь и красавец», «Тест на беременность. Балабол». В начале 2019 года здесь уже снимали художественный фильм «Волк», добавляет старший вице-президент по стратегии и управлению активами группы ПСН Наталья Хромогина. Пользуются популярностью и проекты группы ЛСР. По данным пресс-службы, связано это с яркими архитектурными решениями и выгодными расположениями. Основным мотивом сдачи площадей для съемок с точки зрения девелоперов и собственников можно назвать не финансовый доход, а скорее возможность внести вклад в позитивный имидж объекта, отмечает коммерческий директор группы компаний «Высота» Надежда Холодная. Поддерживает коллегу и директор по продажам НДВ «Супермаркет недвижимости» Татьяна Подкидышева, отмечая, что если на объекте снимают полнометражный фильм или телесериал, это уже и реклама жилого комплекса, и превосходный УТП, а если картина получает широкую известность и популярность, или вызывает общественный резонанс, тем более. Есть киноманы, которые будут стремиться поселиться там, где жил кто-то из любимых звезд, или снимали один из любимых фильмов. То есть за свеченность жилого комплекса на экране может стать причиной даже прямой продажи. Но это не главное. Главное – это наделять его изюминкой, интересной историей, которая так или иначе будет привлекать внимание к проекту, отмечает эксперт. По словам заместителя генерального директора «Каскад недвижимость» Ольги Могилиной, основная сложность в работе с киношниками – договор, который фиксирует состояние помещения и ответственность за порчу. Важно, чтобы сценический образ в кино совпадал с ценностями компании или образом ЖК, добавляет руководитель департамента маркетинга семейства компании «Каскад Фэмили» Екатерина Коган. Еще одним минусом может стать неудобство жителей, считает директор по маркетингу группы компании «Сибпромстрой» Мария Пилапис. На парковку тянутся караваны машин съемочной группы, загораживая выезд, или грузчики, поднимая оборудование в квартиру, где будут съемки, занимают лифты. Конечно, при этом жители испытывают неудобства. Но, как правило, ощущение причастности к большому кино перевешивает у них возможные негативные эмоции.
Это была программа «Честный дом».
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну вот и время, Льва Гулькова, доброе утро.
Да, доброе утро. Я сначала про еду, потом про лекарства.
Ради бога, как можно? Скажешь.
Значит,
так все у нас. Ты знаешь, что я слыхал,
чем пиво отличается от лекарств?
Во многих населенных пунктах одни из самых популярных лекарств — это от желудка. Конечно. Во время праздников.
Конечно.
Вот еще, и реклама их идет по телевизору больше.
Конечно.
Вот
и от головной боли.
Ну, нет. Это с этим как раз научились бороться. Нет. А вот когда это кучит, да, несварение, вот это все.
Ну, всякое раз.
Поэтому, Лев, правильно.
Конечно, так, конечно.
Порядок.
Конечно. Ну, а бургер добился 100% охвата, пишет РБК на своей страничке «Бизнес». Бургер Кинг стал самым широко представленным международным брендом в России.
Что же у нас, что ни день, все про бургеры.
Ну, вот видишь... Об этом РБК пишет. Самый широко представленный международный бренд в России. Первое место раньше делили Adidas и Фраша.
Раша.
Банашм Раша. Раша.
И Фраша.
Это связано с устойчивостью сетевого фастфуда и кризисом, и продолжающейся оптимизацией площадей в фэшн-сетях. Сетях. Ну вот. Так что бургер добился 100% охвата. Здесь такая табличка есть. Самые представленные в России бренды. На первом месте Бифри. Вот он здесь. На втором Детский мир. А, на втором Бургер Кинг, на третьем Детский мир. Глория Джинс, потом Кари, Спортмастер, Зола, Кальцедония, Коллинз, Эко, Эльдорадо, Интимиссими. Бельишком торгует. Леди Коллекшн, Остин, Санлайт, Свотч и Фраше на последнем месте. Вот такая вот табличка брендов, которые представлены здесь у нас. Теперь про лекарства, потому что бургеры, сами понимаете, вредная история. Российская газета, во-первых, пишет, что социальный налог, налоговый вычет, простите, распространят на жизненно важные лекарства.
Это здорово, если так.
Да, это так, это готовится законопроект. Получить социальный налоговый вычет до 15 600 рублей вскоре можно будет после приобретения лекарства из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, который заменит действующий сегодня специальный список, утвержденный 18 лет назад. Законопроект об этом подготовил Минздрав. Дальше. Если важное замечание, получить налоговый вычет могут только работающие граждане, поскольку им возвращают часть налога на доходы физических лиц. Например, пенсии неработающих пенсионеров по доходным налогам не облагаются, значит, вычет им не положен. Но за их лекарства могут заплатить дети и получить вычет.
Угу, ну, просто вот документы такая,
да, история. Ну, и в этом перечне лекарств, попадут не только дешевые отечественные препараты, но туда будут включать как можно больше лекарств, эффективность которых уже клинически доказана, и не только российские, но и импортные.
А кто-нибудь из вас получал хоть раз налоговый вычет?
Я получал, да.
Ну, как? Получал. Просто?
Нет.
Да нет, достаточно просто. Как мне... Особенно, если у тебя есть человек, который понимает в
налогах. Нет, я не имею в виду, что кто-то за тебя все сделает, сходит, документы сдаст, а так, чтобы самому собрать. Вот наш звукорежиссер Светлана Ростовцева сама собирала документы?
Нет, собирать-то не самое, мне кажется,
там
сложно.
Заполнять.
Декларации.
Да. Декларации, да. Не ошибиться. Да.
Там же она, декларация, специально создана для того, чтобы ничего не понять.
Промахнулся.
Да, 100%.
Еще один готовится законопроект, пишет нам Российская газета, о возрождении системы платных вытрезвителей. Платных вытрезвителей. За деньги. Хорошие вытрезвители, платные, удобные.
А почему сразу, если за деньги, то сразу хорошие?
Ну, почему? Потому что за деньги, потому что.
Интересно.
Ну, бесплатные же бывают только в мышеловке. А за деньги можно и посидеть, наверное, можно за деньги хорошо. В смысле, в тюрьме. Вот, и вытрезвитель
там побыть. Прецеденты.
Прецеденты есть, конечно, достаточные. Теперь, опять же, вот про лекарства. Долгая жизнь в мегаполисе. Это газета «Ведомости». Продолжительность. Павел Аптекарь. С фамилией соответствующей. Но, на самом деле, Павел Аптекарь историк и довольно такой, так сказать, долгий обозреватель. Один из газет «Ведомости». Продолжительность жизни обитателей российских мегаполисов, несмотря на стресс и неблагоприятную экологию, выросла с 1989 года существенно выше, чем у жителей неторопливой, более чистой глубинки. экологически чистой глубинки. А во многом причина сложившейся ситуации в изменениях в организации здравоохранения и его качестве. Больницы и поликлиники крупных городов располагают... Тут есть цифры, насколько все выросло. Больницы и поликлиники крупных городов располагают современным оборудованием и квалифицированными врачами, тогда как многие жители глубинки в результате оптимизации, в кавычках, системы здравоохранения лишились возможности получить в том числе и первичную медпомощь по месту жительства. Среди 13 российских городов-миллионников за вычетом столицы есть свои лидеры-аутсайдеры. В Казани, Ростове-на-Дону, Красноярске, Новосибирске продолжительность жизни с 89 года по 2016 выросла на 3-4 года. В Нижнем Новгороде она увеличилась меньше, чем на год, а в Самаре, ну, где-то около 2 лет. И отстает от среднероссийской. Это означает, что причины не столько в благоприятном климате и экологии, сколько в изменениях в занятости и востребованности высшего образования. Продолжительность жизни выше в мегаполисах с большей долей занятых в науке и высокотехнологичных отраслях, с меньшим числом работников вредных производств, а также со значительным числом студентов и преподавателей. Снижение смертности и сохранение численности населения в глубинке остаются сложной задачей, пишет этот автор публикации Павел Аптекарь. И еще одна из мастях публикации тоже про здоровье. У малого и среднего бизнеса нет денег на программы добровольного медицинского страхования для сотрудников. Это такая актуальная тема, я так себе предполагаю. Вот 3/4 малых и средних российских компаний, 73%, не имеют программ добровольного медицинского страхования. Ну, не страхуют своих работников.
Ну, может быть,
как это знакомо?
Страхование.
Может быть, что-то другое
недавний опрос.
Фитнес-клуб, например.
Парни, мат тут не вылезает.
Значит, по данным опроса, программы для всех сотрудников сейчас предлагают только 22% компаний среднего размера, 16% малых и 12% микропредприятий, а 3% малого и среднего бизнеса страхуют исключительно руководителей. Работодатель, который оплачивает сотрудников ДМС, сотрудникам ДМС, делает это тоже ради собственной выгоды. И здоровый работник лучше работает и реже пропускает работу. А, например, да. Небольшим организациям страховщики неохотно дают скидки и обычно не идут на сокращение программы, чтобы она стоила дешевле. Нам выгоднее продавать комплексные риски, это говорят страховщики. Из запрошенных ведомостями 4 крупнейших страховых компаний о наличии программ для малого бизнеса сообщила лишь РЕСА-гарантия. Теперь что еще? Один из способов сэкономить, да, на этом деле – это франшиза, то есть частичная оплата самим сотрудникам определенных медуслуг, а также единые страховые программы для всех сотрудников без дорогих страховок для руководителей. Многие находят свои способы заботиться о здоровье сотрудников без покупки добровольного медицинского страхования. Например, владелица шоколадной фабрики «Конфаэль», известная Ирина Эльдарханова, говорит, что не покупает сотрудникам программы ДМС. Почему? Да?
А что, вместо этого?
Потому что это неэффективно, она решила.
Но она что-то вместо этого
это неэффективно. По ее словам, компания оказывает адресную помощь сотрудникам, если кто-то нуждается в лечении.
Спасибо, Льву Гулько. Мы напоминаем, что ждем звонки из Красноярска о вашей там универсиаде, как она проходит и как это, главное, влияет на вас, на ваше самоощущение. Принесла ли она вам счастье? По телефону +7 495 363 3659. Потратьте на нас несколько десятков рублей, пожалуйста. Ну, не столько на нас, сколько на остальных слушателей. Эхо Москвы. Через минут с небольшим мы примем пару звонков.
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, оплатим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем сами отдыхать и получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание, а еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните 8-800-550-7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузии. От крупнейшего застройщика Orbi Group. солнечный Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, а платим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем там и сами отдыхать, и сдавать через управляющую компанию. Получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание, выбор апартаментов. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье, вино, романтика. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните в офисы в Москве и Петербурге 8-800-550-7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Так, ждем звонков из Красноярска, хотя, в общем, опрометчиво может быть, потому что нас там не слышат. Есть у нас вещание worldwide, по всему миру, онлайн, на сайте «Эхо Москвы», «Эхо МСК.ру». И вот там мы надеялись, что будет кто-нибудь из Красноярска в этот момент. Ну, само все наличие слушателей не означает, что все тут же бросятся звонить оттуда. Равно как и в чате Ютуба. Но пока я не вижу на +7 495 363 3659. Так хотелось узнать, как.
Вопрос-то у нас простой. Похорошел ли Красноярск,
да, ну,
к универсиаде?
Да. А там же, знаешь, там же была история с Красноярском, что как раз это было объявлено, как это у них называется, «Черное небо». Вот. Это когда смог, это угроза, как это, тревога во время смога. Как раз там за день, за два до универсиады вот была эта история. И раздавали бездымный уголь. Вроде бы. Вот хотелось бы обо всем этом тоже спросить. Топили ли бездымным углем какие-нибудь красноярцы или что-нибудь еще в этом духе. Напомнил мне еще Пекин. Там что же была Олимпиада, там тоже вся та же самая история. Смог, только похуже. Бездымный уголь, остановка предприятий промышленных, все, чтобы небо было чистое. И люди, многие люди впервые там увидели небо, когда была Олимпиада вот за это время. Ну, ходят такие легенды, во всяком случае. Вот, не знаю, как там оно на самом деле произошло. Можете, если вы стесняетесь звонить, можете написать, как там. Ты знаешь, может быть, вообще я не исключаю, кстати, что универсиада – это большая мистификация и выдумка. Возможно, ее нет.
Ее не вот существует?
Смотрите.
Как же сюжет? Ты разве не смотришь сюжет?
Господи, что мне тебе рассказывать? Сюжеты, которые по нашему отечественному телевидению...
Хочешь сказать, что они были сняты еще во время Олимпиады в Сочи?
Вот, конечно, они могут быть сняты где угодно. Знаешь, на, как это, на серверах в Калифорнии. Или еще где-нибудь. Вот, где угодно, конечно, сняты. Не, ты знаешь, но можно пойти дальше. Не исключено, что, собственно, сам Красноярск – это мистификация. Есть ли он? Смотри, вещания там нет. Люди оттуда не звонят.
И не пишут.
Не пишут ничего. Есть ли Красноярск с другой стороны или нет его?
С другой стороны, может быть, все жители Красноярска ушли на соревнования, и поэтому никто не отозвался.
Конечно, сегодня на универсиаде все стоят на лыжне, или что там происходит. Я даже не знаю, какие виды спорта представлены широко на универсиаде. Может быть и так, может быть и это есть. Нет, отчаялся я получить звонки телефонные, но, значит, пока Красноярск нам не звонит, у меня есть пара слов, что сегодня можно вам еще почитать из непечатной прессы, а то мы одним Дмитрием Гудковым ограничились, который пишет об электронном голосовании. Я бы порекомендовал, во-первых, про выдвижение Бортко в Санкт-Петербурге. Ну, вроде бы, пока там не окончательно он выдвинут, но выдвигается, идет как бы по этому пути. И Владимир Бортко от коммунистической партии, ну, вот, вроде бы собирается. И в Deutsche Welle там есть статья Константина Эггерта, колоночка Константина Эггерта, можете ее почитать. Интересно, потому что он там спорит с Навальным относительно умного голосования. Ну, то есть, это вот выбор. Голосовать за Бортко против Единой России, против Беглова, или не голосовать, или вот Сталин против Единой России, вот, например. А что у нас за звонок? Из Красноярска он или нет? Алло.
Здравствуйте, Александр. Западная Сибирь, город Томск.
Так, а что, у вас дыхание Красноярска там ощущается?
Да, конечно, у нас так же тепло, так же самое, потихоньку тает и гололед.
Это, знаете, извините, ради бога, это, знаете, стандартная ошибка москвича, который думает, что там все близко. Там Томск, Омск, ну, где-то близко.
Урал, Сибирь.
Да, Урал, Сибирь, все одно. Как вас зовут? Как вас зовут?
Александр.
А, Александр, да, извините, я думал, вы ко мне обращались просто. Александр, а что вы хотели сказать про Универсиаду? И в Томске чувствуется?
Так точно, чувствуется. И наша газета «Московский комсомолец» об этом писала, «Томская неделя» об этом писала, что из Красноярска местные жители на время универсиады, так же, как и в других, надо, стараются уехать из города.
Вот потому, почему они наши обращения игнорируют.
Вот почему вы в Томске, Александр.
Да. Я читаю вашу, нашу газету, новую газету, вас слушаю, но, к сожалению, если отъедешь от города 20-30 километров, все, никакой связи. На средних волнах вещания никакого нет, на КВ, у КВ нет, только на FM-диапазоне.
А интернет, вот, интернет мобильный хороший там?
LTE, я вам вот говорю, это, я 3G. Вам говорю, от города отъезжаешь 30 километров, связи нет. Какой интернет?
Нету.
Это министр, которого здравоохранение обещало здесь делать сайт. Нет никакой связи.
Понятно, ну это плохо, надо прокладывать там связь, и будет все слышно везде.
Красноярск, извините, вот этот Губерниев, он так комментировал это открытие этой универсиады. Ему, я бы сказал бы что-нибудь, но если были бы за столом или в гараже, но невозможно было смотреть. Жалко было, конечно, нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что никто из других начальников не прибыл к нему поддержать его. Но идут делегации, то ли Израиль, то ли, говорится, Россия, ну, только Россия, но комментировали, что это самое, биатлонист, ну, нормальный он мужик, говорится, ну, сделайте о нем одну передачу. Говорят о биатлоне, биатлоне, тут идут люди, говорится, непонятно, какая страна идет, я уже и маяк крутил, и вас включал. Комментария нормального не было.
Не-не, вообще нет никаких комментариев. Спасибо, спасибо вам огромное, извините. Извините, очень неэкспрессивно даже для
вот
нас.
Это был наш собственный томский корреспондент в универсиаде в Красноярске. Александр, молодец.
Ну, это, кстати, свойственно для нас. Откуда еще узнавать о состоянии дел в Красноярске? Разумеется, из Томска. Хороший звонок. Ну, вряд ли вы успеете, но можете еще набрать из Красноярска, если вдруг решились после томского звонка, если на вас как-то. Смотри, есть еще о чем. Нас все просят побольше научпопа. Вот, пожалуйста, вам. N+1, откуда приходит к нам Коняев здесь каждую пятницу с Воробьевым, разговаривает в 16 часов. Может, они и поговорят в эту пятницу тоже об этом. Так вот, N+1 на своих страницах n+1.ru пишет о том, что может рассказать пыль на книгах. Старая пыль на книгах, ну, считается, что она вредная, там, то все. А если ее исследовать, там можно найти всякие ДНК, например, там на Библии 17 века обнаружили ДНК двух уроженцев Северной Европы, чья кожа, возможно, страдала от угрей. Важное, важное знание. Ну, на самом деле, действительно важное. Вот, и там несколько самых интересных проектов, которые связаны вот с подобными исследованиями старых ДНК.
Позволь я одну статью коротко. Очень рекомендую. На BBC 5 лет антироссийских санкций, в плюсе экспортеры и аграрии, в минусе население. 5 лет же прошло, как санкции ввели после Крыма, да? Это было в марте 2014 года. И вот BBC такой краткий итог, хотела сказать, но нет, краткий промежуточный итог. Подводит, кто от этого выиграл, кто проиграл. Если коротко, то проиграло простое российское население.
Ну, это очевидно, за все платим мы. Спасибо, BBC, за этот очевидный вывод. Если вас еще не отпускает тема Сталина, во-первых, мы об этом поговорим в 10.35. Во-вторых, на свободе можно прочитать интереснейший материал, как репрессировали родственников Сталина. Причем как при жизни Сталина, так и после его смерти. Ну, по идее, должно показаться, что это после смерти всех там начали говорить. Ничего подобного. При жизни началось, после смерти продолжилось. И на медиазоне, кто как провел день смерти Сталина, репортажи, кто как возлагал цветы и так далее. Мы вернемся к этому еще ненадолго, в 10.35.
Отбивка номер один.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Роман Цымбалюк, корреспондент агентства УНИАН, украинского агентства УНИАН, здесь у нас в студии в качестве живого гвоздя. Роман, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Роман пришел со своей камерой, здесь пытается захватить Лиховскую в кадр, чтобы спросить.
А я не влезаю. Никак.
У меня почему-то с утра начала селфи-палка шататься. Не знаю, чем это вызвано. Обычно такого не бывает.
Надеюсь, что не мы в этом причина. Ну, так вот, я хочу обратить внимание, раз Роману Цымбалюку так это дорого, у него есть YouTube-канал, и там вы сможете посмотреть эту передачу с другого ракурса потом, когда посмотрите.
Сейчас. А, кстати, вы тогда скажите, что можно подписаться на мой YouTube-канал.
Конечно, подписывайтесь на YouTube-канал.
Да, найти Роман. Можно очень просто, Цымбалюк. Роман Цымбалюк.
Да.
Мы там ведем просто... Можно увидеть просто абсолютно кристальный взгляд со стороны киевских холмов на ситуацию, которая происходит между Украиной и Россией. Ну, на войну.
С вашего позволения, давайте сначала чуть-чуть внутри Украины, если можно. Хотя это все равно влияет, и, конечно же, это и украино-российские тоже отношения. У вас предвыборная кампания сейчас на Украине, мы в Украине, как хотите, мы тоже за этим следим. И у вас сейчас лидирует комик. Объясните нам. Почему?
Слушайте, а что тут удивительного? Ну, во-первых,
у нас ни разу не лидировал комик.
У вас вообще никто, кроме Владимира Путина, не лидирует, поэтому уже много лет, и никаких шансов у вас на комиков своих нет. Потому что те, кто комики, они тоже уже повзрослели. Я про кремлевских старцев. А у нас, ну, все объяснимо. Во-первых, после революции достоинства были высокие ожидания, а жизнь и ожидания у них очень редко совпадают. Это первое. А во-вторых, есть запрос на новые лица. Это второе. И в-третьих, да, это как бы звоночек действующей властной команде, в первую очередь Петру Алексеевичу, что надо было лучше работать. И если он и победит, что абсолютно не факт сейчас, то, надеюсь, он сделает выводы из этого.
Победит Порошенко, вы имеете?
Ну, мне кажется, шансы у него пока такие есть, как бы, потому что как бы протестный электорат, запрос на новые лица, это одно. А как проголосуют, я не знаю, потому что вот тут надо мне очень осторожно выбирать слова, потому что в Украине услышат, что вроде как, чтобы не...
А там обязательно услышат.
Не оказалось YouTube так, что я поддерживаю какого-то из кандидатов. Но вот для меня, как для гражданина на Украине, для кандидатов в президенты самый главный как бы, критерий, по которому я буду выбирать, это вопрос безопасности и политика обороны по отношению к Российской Федерации. Потому что если не будет безопасности, не будет обороны, не будет государства Украины, и уже мои дети не смогут выбирать президента Украины. А я хочу, чтобы у них такая возможность была.
То есть хорошо, вот у меня на слуху, например, только две фамилии, Порошенко и Зеленский, а как это интересно на Украине? Хорошо, Тимошенко. Есть еще кандидат, который ведет интересную кампанию, но вот мы в России об этом просто не знаем.
Ну, у нас там такой длинный бюллетень в этом году.
Нет, это понятно, но интересные персоны.
Слушайте, на самом-то деле... как бы с точки зрения реальности на победу, есть только три фамилии, которые реально претендуют. То есть это Зеленский, и Порошенко и Тимошенко. Вот. Кто из них победит? Ну, да, это настоящая демократия. Страшное слово в России. Потому что никто не знает, кто победит.
Скажите, а много говорят о Зеленском, ну, не знаю, может быть, это пропаганда о нем так говорит и так далее, что он такой не очень настоящий кандидат. И он какому-то настоящему может слить в какой-то момент. Как можно знать?
Я так не думаю. Во-первых, я знаю лично людей, которые собрались за него голосовать. Они абсолютно, скажем так, не глупые. Они не собираются свой голос продавать за гречку. С некоторой аргументацией, например, мне их непонятно. Некоторые говорят абсолютно разумные вещи. Но факт остается фактом, что каждый гражданин Украины имеет один голос, и он равноценный. И в этом плане я как бы уважаю выбор любого. Ну и в связи с тем, что в штабах я не работаю, агитировать нет в этом смысла.
А каким был, ну, на ваш взгляд, самым благоприятным исход этих выборов для Москвы?
для Москвы благоприятного выхода в данном случае нет.
Потому даже что, Тимошенко?
Слушайте, в обозримом будущем никаких пророссийских кандидатов после всех преступлений вашего государства против Украины не будет. Понятно, что если мы говорим как бы сугубо о российском аспекте, то здесь в Москве хотели бы, чтобы произошло изменение фамилии президента Украины. Потому что как бы нашего Петра Алексеевича можно за многое ругать, за очень многое, но в части политики по отношению к России он как бы флажки не передвигает. У него позиция как бы железобетонная. А русские должны уйти с оккупированных территорий. И за все эти годы то, что Владимиру Владимировичу удалось достичь на украинском направлении, было достигнуто в большинстве своем там 5-й танковой бригадой там, под Дебальцево, ну и другими воинскими подразделениями, которые вроде как нет, но почему-то не все вернулись из этой операции живыми и с медалями. Многие вернулись с медалями, но не живыми. Вот. Поэтому как бы для Москвы это важно. Но у нас все-таки как бы мы же выбираем президента в комплексе и оценивают его работу не только по вопросам безопасности и внешней политики, а в том числе и по внутренней политике. А вот здесь как бы, ну, не все довольны деятельностью Петра Алексеевича.
Я правильно понимаю, что украинский избиратель в основной своей массе, или вот такой, как вы, я не знаю, готов закрыть глаза на что угодно, включая, например, коррупцию, если будет продолжена жесткая линия по отношению к Москве?
Не совсем. Никто ни на что не собирается закрывать глаза. А почему вы как бы одно как бы противоставляете? Если вот эти, как у нас сейчас самое шумевшее расследование, когда хлопчики, как у нас говорят, обворовывали нашу армию, то я не собираюсь, например, как и гражданин, как и избиратель, на это закрывать глаза. Да, я не сторонник суда Линча над хлопчиками, пусть разбираются, и слава богу, что в нашей стране есть кому этим, есть и журналисты, которые всегда укажут пальцем на воров, и у этих людей, надеюсь, так оно будет возможность оправдаться и так далее, и так далее. Просто я, опять же, смотрю на эту ситуацию немножко шире, потому что за последние 5 лет, если мы посмотрим кадры начала российского военного вторжения на украинскую армию, сейчас она, ну, скажем так, мягко говоря, отличается очень сильно. Это видно и визуально. Я не забыл, как мы собирали деньги на бронежилеты нашим солдатам. Теперь об этом вообще никто не поднимает вопрос. Потому что любое видео с фронта посмотришь, у наших военных есть все для того, чтобы защищать нашу родину от вас, да. Ну, надеюсь, будет больше, ну, в плане там, технологичности. Ну, что там для военных нужны, приборы ночного видения, там, ну, не знаю, там, какие-то роботы и так далее. Но в целом шаг сделан очень серьезный, и даже здесь как бы уже не рассматривают всякие эти дебильные теории на тему «это все наше, это Новороссия», даже тут уже это слово подзабыли. А подзабыли благодаря простому украинскому солдату, который ценой своей жизни остановил русских оккупантов там, где остановил.
Тут спрашивают, много упоминают Анатолия Шария, он и здесь на нашей радиостанции довольно много выступает. И, насколько я понимаю, я не слышал его выступления, ничего не знаю по этому поводу. Насколько я понимаю, он упоминал какие-то случаи подкупа избирателей со стороны Порошенко. Я думаю, вам знакома эта тема, мне так кажется.
Значит, вот такими не самыми честными технологиями занимаются практически все основные кандидаты. Это суровая реальность. Что касается Анатолия Шария, ну, он талантливый манипулятор, и по сути, что я время от времени смотрю его блоги, он занимается тем, что мучает Петра Алексеевича. И там, где задело, и там, где не задело. Но я в связи с тем, что стараюсь быть все-таки репортером, я вижу и хорошие стороны его, и плохие. Вот, собственно, и все.
Ну, то есть подкупом у вас занимаются все, это нормально.
Подождите, там же они как бы такую схему...
Я так услышал, извините.
Схему такую интересную придумали, как бы, как материально стимулировать избирателя, но при этом как-то не выйти за рамки закона. Не знаю...
То есть это не подкуп, это стимулирование избирателя?
Похоже на открытый диалог.
Не знаю, есть ли противоречия в моих словах, но у нас, слава богу, даже силовики не все президенту подчиняются. Поэтому, как бы, пусть разбираются. Смысл в чем? Вот все вот эти вот грязные делишки, они на глазах у общества. Это касается вот многих кандидатов. Я только про Зеленского ничего не слышал, чтобы он там кого-то
пытался. Ну, его, я так понимаю, в основном критикуют за бизнес с Россией, в России.
Ну, я думаю, что это не самое страшное. Мне, например...
Правда? Воюющий с вами в стороне бизнес, это норм?
Нет, нет, нет. Ну, мы имеем такую ситуацию, какую мы имеем.
Хорошо, это не самое страшное. Что страшнее?
Она неоднозначна. Я считаю, что в ситуации, в которой мы находимся, для того, чтобы победить, нужно идти на любые меры. Вот, например, последний этот оборонный скандал, да, как бы, ну, за это наш президент предлагает, или когда-то говорил, что надо рубить руки, я считаю, что за это надо рубить головы. Но в этой истории есть какая интересная загогулина. Оказывается, это контрабанда запчастей к украинским танкам шла к России, из России. И что мы получаем? Это получается, что Российская Федерация как бы оснащала наши танки запчасти, чтобы мы потом уменьшали количество, их там нет, на Донбассе, на линии фронта. Это очень интересно, как бы,
ситуация. Теперь я понял, почему наши официальные лица возражают против поставок оружия, американского оружия Украине. Это просто бизнес, ничего более этого, просто конкуренция. Мы прервемся на пару минут с Романом Цымбаляком, продолжим, а в YouTube продолжаем прямо сейчас.
Реклама. Секрет, благодаря которому вы насладитесь самым ароматным стейком в своей жизни. Только в стейкхаусах «Бутчер». Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк, Аргентина стейк и фирменный «Бутчер чили стейк». Все стейки готовятся на виноградных лозах, выдержанных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. «Бутчер» – стейкхаус для настоящих мужчин.
Наверняка каждый из вас хочет, чтобы свадьба, день рождения или юбилей оставались приятным и незабываемым воспоминанием. Агентство Time to Event специализируется на проведении таких эксклюзивных мероприятий. От частных вечеринок до крупнейших концертов. Своя кухня и две собственные площадки в центре города на Кутузовском проспекте. Сайт time-event.ru. Телефон 8495-744-3651. Time to Event. Праздник всегда рядом.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В среду в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет редакционный директор журнала «Forbes» Николай Усков после 17 часов.
По средам после 23 часов.
Программа «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы». Пластинки всех времен и народов, никакой цифры и только живьем. Ведущий программы – коллекционер Михаил Уницын.
По средам после 23.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да. А еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А второе, если говорить о лично моих взглядах, то ну, вот критерий будет первый.
Это...
Кто обеспечит безопасность? Это кто... я спросил о личной позиции Романа Цымбалюка по поддержке.
Да тут у нас дело в том, что если я буду в России, то я не смогу проголосовать, потому что у нас не открываются сейчас избирательные участки здесь. Поэтому...
Вы на эти выборы, скорее всего, не пойдете.
Ну, я подумаю, если, например, просто, ну, я не знаю, как бы, я, конечно, патриот своей страны, просто мне там, если, чтобы полететь на выборы через Минск, это, как бы, и расходы, и время, ну, то есть, я не знаю, мне надо посоветоваться с редакцией, если они скажут.
Оплатят,
если они... Нет, ну, тут дело даже не в этом, просто если, допустим, у нас будет, там, они, наша редакция пожелает иметь реакцию Москвы на выборы, то понятно, что мне надо...
Работа важнее, да. Что думаете про историю с Евровидением?
Как же так-то вышло, что ни одного участника, с которым вы договорились, не нашлось?
Я стараюсь свою страну не критиковать, особенно находясь здесь, в Российской Федерации. Но если говорить так по чесноку, то у нас там своих дураков тоже хватает.
Я прошу прощения, Роман, а вы здесь с какого времени работаете, напомните?
С 14 сентября 2008 года.
А вы при Януковиче тоже старались свою страну не критиковать, находясь здесь? Просто интересно, извините.
Нет, я объясню. Дело в том, что мой достаточно многолетний опыт показывает, что для Российской Федерации нет хороших президентов Украины. Ну, то есть, Виктор Федорович, он же стал хорошим тогда, когда отказался от ассоциации, начал паковать вещи, как бы переезжать в Ростов. А тогда он стал нормальным, легитимным, там, всякое такое. А до этого и Виктора Андреевича Ющенко мочили тут по полной, и Федоровича мочили, немножко меньше в публичной стороне, но, как бы, вообще-то, газовый шантаж Владимира Владимировича довел правительство Януковича Азарова до того, до чего он довел. Это так, между нами говоря. Ну, а сейчас, после того, как Россия почему-то решила, что если у нас или революция, или даже, как тут говорят, в государственный период, почему-то решили, что это основание как бы нападать на нашу страну. Тут вообще все понятно. Поэтому это вот тот, кто, скажем, неподготовленный слушатель, вот, который меня вот слушает, как бы сейчас он может подумать, он, наверное, все-таки такой немножко парохобот. Хотя на самом деле это не так.
Ваш словечко, у нас его даже не употребляют.
Потому что
только специально
если можно такими категориями размышлять, то смотрите, у меня паспорт гражданина Украины, вот у меня в кармане. Понятно, что я здесь, когда в такой агрессивной среде, в принципе, ты все равно будешь склонен к тому, чтобы поддерживать президента Украины. И мне кажется, тут противоречий никаких нет. Просто сейчас выборы, у нас там масса эмоций, но как институт президентства, я думаю, что все, если так много желающих его занять, значит, институт президентства у нас в нашей стране люди уважают.
Угу. Вернемся к Евровидению. Я прошу прощения.
Так и что с Евровидением? Ну, это такой, как бы, пример, что у нас своих дураков тоже хватает.
Это те дураки, которые не пустили вот первую группу?
Я считаю, что эта ситуация изначально немножечко глупая. То есть мы прекрасно знаем, что представитель страны от Евровидения, он представляет государство Украины, является там послом, там, народная дипломатия, бла-бла-бла. Все это знают, как бы. И если для нас это вопрос такой принципиальный, а он принципиальный, тогда с конкурсантами надо эти вопросы оговаривать заранее. Лично мое мнение, это не основание для того, чтобы не пускать человека на Евровидение, если он выступает в России. Потому что все просто, у нас это в законе не прописано. У нас
перепишите закон,
свободная страна, и это не запрещено. Она с родину свою Маруф не продавала. То, что она считает, что в России живет 4 миллиарда человек, ну, это ее право.
4 миллиона, нет? Неважно.
Какая разница? Бы все равно там немножко по цифрам не бьет и в той, и в том случае. Поэтому я считаю так. Просто что это чисто косяк организаторов, которому на самом-то деле нет прощения, потому что украинского флага не будет там, где он может быть.
С Маруф так вышло. Есть же еще вторые, третьи. Что случилось-то?
Подождите. Уважающий себя артист, если он занимает второе место, на соревновании. То есть он его не выигрывает, и ему по каким-то там оргвопросам предлагают, как бы, ну, давай, это, этих мы не можем пустить, поедешь ты. Ну, я бы, например, тоже отказался.
Гордость?
Ну, конечно. Чтобы ехать и представлять свою страну, надо выиграть на национальный отбор. Ну, мне кажется, это...
Но тем более, логично. Там на фоне такого скандала, как бы, не очень.
Поэтому я еще раз говорю, что это... Мне, например, больше всего обидно, что этот скандал, он вообще на ровном месте. Это можно было, ну, абсолютно избежать. И когда мы, так сказать, вступили в лужу, там, где этого можно было не делать, то это досадно.
Хорошо. Тут служба информации поднесла нам сообщение о том, что Google сообщил об исправлении ошибки, как он сказал, при отображении Крыма на картах. Ну, у нас был здесь скандал. Володин сказал, глава Думы сказал, что отображается он как украинский. И, ну, у него, видимо, так открылось. Вот. И поэтому... надо подумать, что делать с Google. Ну, теперь Google доложил нам, что в России он теперь показывается как российский, потому что мы работаем в каждой стране по ее законам. Так примерно сказал Google.
Ну, Google молодец, потому что в Украине он отображает как Крым украинский. Так что, вы знаете, вне зависимости от того, как отображает Google, статус Крыма от этого не меняется. Мы как считали эту территорию оккупированной с 18 марта 2014 года, так и считаем. Поэтому, знаете, тут, если там какой-нибудь человек с паспортом из Евросоюза говорит о том, что он Крым российский, тут из него делают национального героя. Но по сути, когда люди в России пытаются типа найти обоснование, что мы аннексировали это по-честному, ну, это неправда.
Реклама. Польская туристическая организация приглашает вас посетить Польшу. Хотите прогуляться по историческим улицам древних городов или провести выходные в отеле, расположенном в старинном замке? А может, вы предпочитаете отдохнуть на живописном курорте? Все это возможно в Польше. О всех видах туризма, а также об оздоровительном отдыхе мы расскажем вам на международной туристической выставке МИД-2019, которая пройдет с 12 по 14 марта. Вас ждет много интересных событий на нашем стенде. До встречи в экспоцентре. 6+.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем 6 марта в 11:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Настоящая бродвейская комедия о том, как шоу пошло не так в театре МДМ, хохочут все. Более 150 тысяч восторженных зрителей практически задохнулись от смеха. А когда же придете вы? Билеты на сайте netak.show. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
«Эхо Москвы» от винта.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
И возвращаются. Всех простим. Возможно.
Это мы обсуждали историю ополченочки. Мы вчера рассказывали о ней с Романом Цымбалюком. Еще один был у нас вопрос от наших пользователей со вчерашнего дня. Ну, и опять же, вам контекст наверняка понятен. Каково быть пугалом Марии Захаровой?
Вы знаете, у нас что-то последнее время с ней... отношения не задались, и мне даже мои...
То есть когда-то были?
Друзья, которые, к мнению которых я прислушиваюсь, сказали, что не трогаю ее вообще. Но, по сути, я ее не трогаю, я описываю события, как они есть. А Мария Владимировна реагирует очень эмоционально. По поводу пугала, ну, знаете, это смотря с какой стороны посмотреть. Если посмотреть с высоты Киевских холмов, ситуация, она не такая.
Вас в Киеве часто называют каким-то двойным агентом, предателем,
нет,
еще что-нибудь?
Нет.
Вы же тут единственный, на ток-шоу ходите.
Слушайте, люди в целом, особенно те, которые ничего не делают, они склонны критически относиться к тем, кто что-то делает. Поэтому я не могу как бы реагировать на все мнения. Кому-то кто-то думает что-то так, кто-то думает, как ты ходишь на эти...
И буквально 10 секунд остается на ответ за выступление на ток-шоу. Платят?
Мне нет.
Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «Униан», был здесь у нас в прямом эфире. Живым глазом. Спасибо большое. Мы вернемся через 5 минут.
Спасибо.
Часов 6 минут в российской столице. Вас приветствует Елена Лиховская.
Александр Плющев, доброе утро.
Последний час нашего утреннего разговора, как всегда, с выдачи творческого задания начнем. И нас вчера потрясла новость. Честно говоря, мы хотели посвятить ей весь час предстоящего обсуждения. И вообще отменить программу 3 часов. Все, автомобили отменить 8 часов. Все, и обсуждать только это. МВД собирается привлечь орлов к борьбе с дронами. А что еще? Как еще побороть дроны? Как? GPS не помогает. Только орлы, только птицы. И мы подумали, а почему только орлов? Почему только МВД? Почему только к борьбе? Почему только с дронами? Давайте придумаем, как можно использовать различных животных.
И птиц.
У нас много птиц, я не знаю, насекомых, кого угодно, гадов ползучих, всех давай.
Морских тварей.
Значит, да, осьминогов, вот, таракашек, ну всех. Как можно использовать для каких-нибудь ведомств? Значит, самая простая форма выполнения этого задания, она такая, животное, ну, животное в широком смысле этого слова, со всеми подвидами, там, все, инфузории, вот. Животное, потом ведомство, какое там, хотите МВД, хотите там ФСБ, хотите Почта России, поликлиника, неважно.
И как использовать?
Да, и как цель. Цель для использования. Это самая простая форма. Ну, можно и в стихах, конечно, все это рассказать.
Да, можно и в песнях, если
вам
хотите.
Песни, да, пожалуйста.
Я принимаю варианты по СМС. Плюс 7985-970-4545 уже можно присылать. Александр принимает в нашей группе в Фейсбуке.
А что ты, твиттер-аккаунт вызван. Я думал, ну, она еще долго. Твиттер-аккаунт вызван. Еще есть веб-форма на нашем сайте, тоже имеется, эхо.мск.ру. Там надо отлистать вниз страницы и пиши, сколько хочешь, Лене Лиховской. А в группе я уже выдал задание, так что скоро проверим, через 2 минуты вернемся.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечный Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, а платим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем сами отдыхать и получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните 8-800-550-7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию. В солнечный Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, а платим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем там и сами отдыхать, и сдавать через управляющую компанию. Получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание, выбор апартаментов. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье, вино, романтика. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните в офисы в Москве и Петербурге 8-800-550-7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот. «Поворот» с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Слушайте, радиостанция «Эхо Москвы», мы продолжаем наше обсуждение. Вы выполняете творческое задание про использование животных различными ведомствами, ваши варианты. Ну вот, хотел сказать, кстати, о животных, потому что речь пойдет об издании «Коза Пресс». Вот. Но невеселая на самом деле тема, потому что наш коллега, главного редактора этого издания Ирину Славину, задержала полиция в Нижнем Новгороде. История была такая, она вышла из дома, ее задержали и предъявили ей обвинение, административное производство, за якобы участие в несогласованном шествии 24 февраля, а задержали вчера, по Большой Покровской, это такой наш Арбат в Нижнем Новгороде. Они шли с друзьями, как пишут, мы все знаем исключительно от Ирины Славиной, собственно, шли по этой Большой Покровской, у нее в руках был портрет Бориса Немцова с надписью «Борис». Вот, собственно, все за это не тогда, а задержали сейчас. И вот Ирина Славина должна была находиться до утра в колодке, но в 23 часа ее неожиданно отпустили, она сама у себя написала в Фейсбуке, отпустили, обязав сегодня прийти туда. Вот, видимо, сейчас она опять там должна быть, ну, видимо, суд там, административное производство, вот это, что там, организация шествия немотивированного, как там у них обычно пишут.
Сам, если это все так и было, то, получается, пройти по городу с портретом, это не согласованная акция.
Ну, нет, в понятиях властей, конечно, безусловно, нет, смотря с чьим портретом, конечно, тут мой знакомый Иван Сурвилов ходил 2 дня в маске Путина, например. Пишет очень страшно. Журналист, мой коллега, где же он об этом написал-то? Я забыл издание, простите. Сейчас вспомню, скажу. Ну, это одно дело. Другое дело, конечно, они воспринимают это как политическую акцию. И там, условно, в Нижнем Новгороде-то вообще... Это, вот как интересно, в разных районах, в разных регионах России разное отношение и разные возможности. Не отношение, а как бы такой климат, да, так, возможных выступлений. Здесь, вот в Москве, возможен Немцов мост. В Нижнем Новгороде уже поменьше. Там в прошлом году разгоняли и довольно серьезно, жестко прессовали участников несанкционированных акций. И, по-моему, в годовщину Бориса Немцова тоже. В Нижнем Новгороде как-то власть вот боится. Но тут отдельно. Тут, понимаешь, дело не в том, что там человек прошел, а что это не простой человек, что это не кто-нибудь. Это, значит, главный редактор издания «Коза Пресс». Может показаться это забавным, как это «Коза», там «Пресс». Более того, если вы посмотрите внимательно, я вчера посмотрел, что с момента задержания издание не обновлялось. Ну, как казалось бы, издание, оно имеет лицензию, СМИ, должно писать о своем журналисте, а тем более о своем главном редакторе, задержанном, вот, как-то эту ситуацию тоже освещать. Она ничего не пишет. Ну, потому что это издание одного человека. Это издание одного человека. И над этим можно смеяться сколько угодно, что, ну, это сама какая-то, значит, гиперактивная баба, там, значит, что-то, как бы сказали люди, что политически, значит, озабоченная, пишет там что-то и так далее. Я вот просто предвижу, и не предвижу, а прямо вижу насквозь эти комментарии, потому что за долгие годы подобных историй я их могу моделировать. Но, видите ли, дело в чем? В иных регионах, в иных городах так получается, что журналист объединяется. Вот мы все время тоже там часто говорим, там, мы журналисты, мы не политические активисты. Мы не выходим на митинги как участники, мы их там максимум освещаем. И вообще мы там то все вне... В иных местах это можно себе позволить. Потому что у тебя есть политические активисты, там их гоняют, там преследуют, там и так далее. А в иных местах нет. В иных местах журналист, он тебе и правозащитник, и политический активист, и журналист еще заодно, и колумнист, и комментатор тебе, и все. Ну, потому что других просто нет.
В иных местах ты имеешь в виду везде за пределами Москвы?
Да не только. Ну, может быть, и есть у нас несколько. Но вот Санкт-Петербург у нас есть прекрасный. Тоже можно там вот это отстраняться, значит, от политической борьбы, там от всего. Говорить, я не занимаюсь правозащитой, я не занимаюсь благотворительностью. Я вот чисто я вообще кристально чистый...
Рафинированный, значит, журналист.
Рафинированный, да, и так далее. Журналист. Можно так делать, себе позволить в Санкт-Петербурге. А Нижний Новгород – город-миллионник, между прочим. Там миллион народу живет и работает. Это большой, гигантский промышленный центр. Там на самом деле, конечно, я утрирую. Конечно, я утрирую. Есть и какие-то оппозиционные, и активисты, и все. Но вы же понимаете, что масштабы несопоставимы. Когда там здесь работает половина, в Москве я имею в виду, половина журналистов, половина СМИ. Еще из них и 90% или там 80% либеральных, условно говоря, да, неподконтрольных, как хотите, там антипутинские, как, ну как угодно, вы можете миллион называть эпитетов журналистов. Здесь работают, а там... Раз-два, и вообще, их в Москве там не вещает, например, давно не вещает, нету ничего, люди хорошо, если слушают, вот смотрят по YouTube или смотрят, или слушают. Выбрали ее, понимаешь, выбрали ее, ждали у ее дома, они знали, что это она публичная личность. Выбрали ее для того, чтобы преследовать ее не за то, что она прошла, это повод, не за то, что она прошла с портретом. С портретом все ходят вот 9 мая, бессмертный полк, да. Все ходят с портретами, никого это вообще не волнует. Ты можешь выйти из метро с портретом, с Николаем Вторым ходит одна, и ничего.
Смертный полк – согласованная акция, организованная.
Ты можешь в любом месте пройти, ничего тебе не будет.
Ты идешь на согласованную акцию с портретом.
Какая разница, значит, ты не можешь пройти на согласованную акцию. Вот попробуй в воскресенье пройти на согласованную акцию в защиту интернета, будет митинг. Попробуй на нее пройти с транспарантом с каким-нибудь, где-нибудь, да, за пределами Сахарова, да. Ничего никому не бывает, естественно. Просто выхватили ее, потому что это преследование конкретного человека за ее конкретную деятельность, за критику местных властей. Совершенно очевидно. Вот что это такое. Через минутку еще о запретах и о банальном огораживании власти.
Реклама.
Любимый, осталось всего несколько дней до потрясающей поездки за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми.
Какая поездка за недвижимостью?
Ну как же, поездка за покупкой апартаментов со сказочными видами. Представляешь, покупаем апартаменты за 3 миллиона, а платим всего 39 тысяч рублей в месяц. Будем сами отдыхать и получать доход по 500 000 в год.
А что входит в поездку за недвижимостью?
Перелет из Москвы, проживание, питание. А еще солнце, море, знаменитое грузинское застолье. Если купим недвижимость, поездка бесплатная. Поехали?
Поехали. Звоните 8-800-550-7276. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Отбивка номер 2.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Сегодня утром застал Елену Лиховскую за просмотром клипов «Хаски». Ну, за прослушанием песен, на самом деле. Я не знаю, что ей мешало посмотреть.
Нет, клип я в итоге тоже посмотрела.
Пока не заблочили.
И исключительно, потому что клип запретили. Да, он пока еще доступен. Мне стало интересно, даже в голову не приходило интересоваться творчеством «Хаски» до тех пор, пока не стали появляться новости о запрете. Это просто невероятно. Суд Краснодарского края сделал такую бесплатную рекламу рэперу Хаски, потрясающий пиар. И причем сам рэпер Хаски хотел отблагодарить систему. Помнишь эту историю, когда его посадили в спецприемник, он вышел оттуда и сказал, ну, я более или менее все это вытерпел, но матрасы и подушки там ужасные. И он хотел перечислить деньги спецприемнику, чтобы эти подушки и матрасы купить. Но ему сказали, нет, частных пожертвований мы не принимаем. То есть они просто пиарят Хаски бесплатно и даже денег за это не берут.
Ты знаешь, я... Ну да, сама вся ситуация очень интересная. Человек добивался, чтобы один его этот клип разблочили, а они заблочили еще три других. Я вчера посмотрел и понимаю, почему их блочат. Вот. Ну, не скажу, что это творчество мне сильно близко, прямо скажем. Слушать для меня, человека уже пожилого, это довольно трудно. Прям, скажем, трудно, просто чисто психологически, вот, ну, я это не воспринимаю. Но что, в общем, никак не оспаривает его право на существование и популярность, это все здорово. Я посмотрел абсолютно обычные, совершенно обычные клипы. Знаете ли, в каких-нибудь 90-х, начале 2000-х клипы были пострашнее, как мне кажется, вот с точки зрения вот это, кто там курит, кто там что делает, что там молодежь может подумать, на что она может обратить внимание и чем заинтересоваться. Ну, то есть, вот, как бы, те причины, те поводы, по которым заблокировали эти... Я вчера задумался, на самом деле, мы много обсуждали и запреты концертов здесь, и запреты клипов, и еще чего-то, вот какие-то гонения на музыкантов. Я долго думал, почему? Вот чем это продиктовано? Еще раз посмотрел эти клипы. Практически уже без звука. И тут я понял, на самом деле, понял. Вот когда они говорят, когда эти люди говорят, будь то ограждение детей от какой-нибудь там педофилии или еще чего-нибудь там, когда они начинают, все время заходят очень, давят на такие струны, как, на который ты не можешь не откликнуться. Ну, как не защитить детей от педофилов? Мы все хотим защитить детей от педофилов. Как не защитить детей от наркомании? Никто не хочет, чтобы его сын, дочь, чтобы его дети, внуки, не дай бог, там связались с наркоманами, сами пробовали, сами подсели, и все отсюда вытекающие последствия. Никто не хочет. Они через это заходят. И, соответственно, ты... как бы становишься на их сторону поначалу, хочешь не хочешь, ты вынужден, ну, ты же не педофильское лобби, в конце концов, ты, у тебя отказывает критическое мышление, что через это они сделают следующий шаг. А следующий шаг какой? Собственно, из-за чего они? Им плевать, я сейчас очень мягкую формулировку скажу, им плевать на ваших детей. Они их видели только в армии. Единственное, для чего им нужны ваши дети, это одни для армии, а другие, чтобы рожать других для армии. Больше им ни для чего. Ваши дети не нужны. Вы слышали миллионы вот этих высказываний чиновников, которые не просили рожать. И поэтому вы можете сделать вывод, что дети им не нужны. Подумают ли они о ваших детях, когда они их ограждают от чего-то? Вот есть ли у них такой мотив, у этих людей, которые видят ваших детей только в армии? Нет у них такого мотива и быть не может. А какой у них мотив? Они ограждают детей, они ограждают себя. Они ограждают себя, это защитная реакция от подрастающего поколения. Потому что, посмотрите эти клипы, а там показана не ракета, как вот эта вот последняя-то ракета, как я все время забываю, на «Ц» называют. Циркон, точно. Вот не ракета «Циркон». Не здоровые пионеры, поющие, значит, дядя Вова, а показана вся убогость, вся серость, вся абсолютная безысходность жизни, которая окружает каждого подростка, особенно, если он чуть-чуть за пределами Москвы. Там в каждом кадре это сквозит. Знаете, при всем уважении к нашему знаменитому режиссеру, выскочил из головы, ну, Териберка-то, Звягинцу, вспомнил сам, при всем уважении к режиссеру Звягинцу, он гениальный, но вот здесь это так концентрировано, здесь это так напичкано, что... ты понимаешь, прямо с визуального ряда, ты понимаешь, я не скажу, что это гениальное произведение, нет, вовсе, но это очень доходчиво, и в этом оно работает, и в этом видят опасность, и от него они огораживаются, вот что они делают, о детях они забудут, дышишь там, ни о чем они не забудутся, похрен на ваши дети.
Отбивка номер 2019.
Утренний развод. «Поворот» с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Ну, я ж не говорю, там, если там текст послушать и проанализировать, да, текст там дальше. И ведь что еще будет? Дальше же они вынуждены, рэперы, соревноваться между собой, кто более преследуем, кто... Это такой закон шоу-бизнеса, как бы не цинично это звучало. Кто более остр, кто более народен. И это будет. И вот эта борьба только в самом начале. Мы видим ее самое начало. Дальше будет хуже. А еще про новые величия поговорим немножко.
Судьи Городомиловского суда собираются взять под охрану из-за того, чтобы якобы поступали угрозы по делу нового величия. Вы слышали эту историю в новостях, это сообщает источник. Конечно, никто официально пока об этом не говорит. Но якобы получали эти угрозы через мессенджер WhatsApp. И авторы как будто бы требовали прекратить уголовное преследование по делу нового величия, угрожая взорвать здание суда. Ну, интересно, конечно, что на этот счет говорит адвокаты, ну и конкретно Ольга Карлова, адвокат, который защищает фигурантку дела Анну Павликову. Она как раз уверена, что все эти сообщения с угрозами – это провокация, и единственная цель этого всего – дискредитировать фигурантов дела, потому что никаких последователей, с ее точки зрения, у нового величия нет и быть не может.
Знаешь, что это мне напомнил? Сейчас расскажу. В местной тюрьме сидит попавший туда за скандальный поступок провинциальный актер Афанасий Петрович Бубенцов, в дочь которого Настю влюбляется подозреваемый в неблагонадежность корнет Алексей Васильевич Плетнев. Мерзляев, ну, еще один персонаж, привлекает Бубенцова для своей операции, заставив его разыгрывать роль опасного бунтовщика, которого под конвоем должен... Мерзляев – это охранка. Привлекает Бубенцова для своей операции, заставив его разыгрывать роль опасного бунтовщика, которого под конвоем должен перевести Плетнев. Однако из чувства чести и сострадания последний отпускает его на свободу. Это уже не наша история. На свободу, после чего на Бубенцова начинается настоящая охота. Сюжет фильма «О бедном гусаре. Замолвите слово». Тут у нас, опять же, Юлия Леонидовна Латынина рассказывала, как оскаровские фильмы переписывают сюжеты старых советских картин. Вот. А значит, получается, что следственные органы любят классику. Эльдар Рязанов. Прекрасный фильм «О бедном гусаре. Замолвите слово». Шикарная игра актеров. И замечательный сюжет. «Сподвижники». Я когда вот читал вот это все, я подумал, «Сподвижники отобьют, покусятся на судей». Там. Это новое величие. Оно же создано самими мешниками. Мы же помним. И самешники отобьют этих фигурантов. Я на самом деле не склонен идеализировать тех, кто сидит сейчас в заключении, поскольку там фигурирует оружие было у них, и есть там к чему привязаться. Другое дело, что до какой-то организации, которая там может принести какую-то серьезную там реальную опасность властям, а мы знаем, мы уже пришли к тому, что обсуждается только опасность для властей, конечно, об этом речи нет. Но с другой стороны, в этом деле пытки. В этом деле есть пытки, об этом не надо забывать. Об этом деле говорили и Путину, а он в ответ сказал, что что вы хотите, там все по закону. Просто отмахнулся бумажкой, да, предоставленной ему из органов. Но в этом деле есть пытки. И, видимо, я не знаю, там мне кажется, что в наших судах и не очень нужна доказательная база. Но это хороший способ давления на судей, вот если так. То есть, да, хороший способ давления на судей каким образом? Что их от имени подсудимых, которых там раз-два и общался, да, там, ну, небольшая группа людей, половина, значит, и из этой группировки, половина провокаторы эшнички.
Да вот, собственно, это и главный вопрос. Если там действительно в этом деле были провокаторы из числа силовиков, то от кого, собственно, судей нужно защищать?
Да, я думаю, что ни от кого, нет им никакой угрозы, просто-напросто. Все там запуганы, и родные, и друзья. А что касается тех, кто ведет следствие и вел это дело, я не думаю, что там нужна какая-то сильная доказательная база, но, видимо, как-то совсем плохо, если вот такое давление на суде, как мне кажется, это мое вот личное подозрение, моя конспирологическая теория, если хотите. Вот. Ведь подобные вещи можно только осложнить положение тех, кто находится не на скамье подсудимых еще, а, значит, в СИЗО. Поэтому какой смысл это делать? Так что мне кажется, что это вот такая, да, такая скорее
способ ужесточить
провокация.
Наказание.
А может, ее и на самом деле нет. Может, это вообще все фейк-ньюс. Через 5 минут продолжим.
Отбивка номер 282.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
А мы ко вчерашней теме еще вернемся. Была же годовщина смерти Сталина, и проходили акции, и на Красной площади проходила. Коммунисты возлагали цветы, венки, и туда же пришли дети репрессированных. Они обратились к Владимиру Путину с просьбой, с требованием ввести в России закон, который запрещает любое восхваление Сталина. Я предлагаю...
Давайте еще за это будем сажать. Я предлагаю за все сажать, значит, за то, что начальство критиковать, за оскорблять, за то, что, значит, рознь, социальную сеть, религия, и еще за то, что вот Сталина восхвалять, тоже за это. А, нацизм, подождите, еще терроризм, и Сталина среди них мало, просто сажают или штрафуют, надо еще заодно. Я за, давай.
Ну, ты смеешься тут, да? Мы посмотрим сейчас, какими будут результаты голосования. Давайте мы вас спросим, нужен ли в России закон, запрещающий любое восхваление Сталина?
Да, особенно сейчас, да. Вот нужен ли сейчас, я бы так даже сказал, нужен ли сейчас закон, как там, запрещающий любое...
Запрещающий любое восхваление.
Да, хорошо, сейчас это сделаем. Если вы считаете, что да, такой закон нужен, 101-2011. Если вы считаете, что нет, такой закон, во всяком случае, сейчас не нужен, 101-2022.
Голосование пошло.
Нужен сейчас такой закон 101-2011. Нет, не нужен 101-2022. При всем уважении к потомкам жертв политических репрессий, скажу, что это глупость абсолютная. Во-первых, мы, как мне кажется, должны отставить свободу мнений, даже если нам ее всячески ограничивают. И ужасно хочется сказать, вот нам ограничивают свободу мнений, и мы им ограничиваем. И мы им хотим вот ограничить. С другой стороны, еще второй пункт, это то, что само обсуждение этой темы, само все обсуждение этой темы льет воду на мельницу тех, кто потомки Сталина, абсолютно. Они ничего не сделают, естественно, ничего за эти годы не сделано. Ни Ленина не выкинули из мавзолея, ни труп Сталина не убрали с Красной площади. Ничего, ровным счетом. Никакой декоммунизации здесь не произошло в плане, я имею в виду, там, наименований, названий и так далее. Памятники Ленину там кругом, ничего не произошло и не произойдет. Пока вы все будете говорить и думать о том, что как бы нам прийти с челобитной к Владимиру Владимировичу Путину, и может быть, он, в общем-то, прямой наследник, надо сказать, всех тех органов, которые были в большом фаворе в времена большого террора, извините за тавтологию, вот, чтобы он, значит, нам навел порядок. Давайте обратимся к Владимиру Владимировичу, да, к Государственной Думе вот к этой обратимся, чтобы она, значит, к Милонову какому-нибудь, чтобы он стал, к Лишес, чтобы стал инициатором этого закона. Вы о чем вообще говорите? Мне кажется, что для того, чтобы бороться с мертвыми упырями, ну вот борьба неудачная, причем абсолютно борьба с мертвыми упырями, она только усиливает живых. Вы бы сначала как-то с живыми разобрались, а потом, может быть, и до мертвых бы дело дошло, пока вы занимаетесь, тратите свою жизнь на то, что, значит, бороться с каким-то наследием, которая, надо сказать, от этого только крепнет и пухнет. Если бы никто не показывал этих людей, и никто не говорил, и не осуждал, и, не знаю, мы бы не ругались здесь, ах, какие они, значит, сталинисты, пришли на могилу Сталина с цветами, они бы не ходили туда, померли бы все естественным путем довольно быстро, и все. Так вы их только плодите. Естественно, вы привлекаете этим внимание. И понятное дело, что это ложная цель, как мне кажется. Это мое мнение.
Ну, ты как мог, попытался повлиять на результаты голосования. Давай посмотрим, да, что у нас получилось.
Да, наши слушатели, конечно же, они будут бить челом, ходить к Государственной Думе и ко всем остальным. Им очень важно, чтобы сделали еще один репрессивный закон. Конечно, наши радиослушатели, они все сторонники демократии, поборники свободы слова, но только если это свобода слова их. 61% считает, что нужно нам принять этот еще один репрессивный закон, который, конечно, никто никогда в жизни не примет. Но скажут, вот они же выступали за ограничение свободы слова здесь. Почему мы не можем ее ограничить здесь, в другом месте? Вы сами. Стоп. Подождите, разве нет? 61% таких людей, 39% считают, что вместе со мной, считают, что во всяком случае пока нам этот закон вовсе совершенно не нужен, ну, просто даже в силу того, что никто его никогда не примет. Это все равно как легалайз сейчас обсуждать, абсолютно.
Ну, все-таки тебе в утешение примерно половина. Примерно 50.
Почему? 61 на 40.
Ты считаешь, это существенный
На 39. 61 на 39.
Ну, не 99 и 1 же.
Я готов забирать 39% твоей зарплаты, если ты считаешь это несущественным. Готов.
Отбивка номер 8. Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Знаешь, что мы делали сегодня утром? Ну, после того, как готовились, там мы обычно готовимся, кафе, верстаемся. Все у нас было несколько минут до того, как сквозь снежный буран и ураган, который здесь бушевал утром, войти в радиостанцию «Эхо Москвы». Мы с Еленой Лиховской ломились в дверь магазина, который мы вчера упоминали. Вот здесь есть магазин, в котором есть стерлиговская лавка, где пидорасам вход воспрещен. Так там написано? Нам сказали, что это не матерное слово, его можно употреблять. Вот. И мы хотели... Зачем мы ломились? Напомни мне, я уже не помню.
Я хотела попробовать хлеб. Вчера мы заговорили об этом хлебе. И я решила, что... Как мы можем говорить?
Я не хотел пробовать хлеб, если что.
Да, это правда. Александр мне сказал так. У меня готовил заранее. Говорит, зайдем в магазин.
Денег
не дам. Меня даже не проси... Не смотри, денег, ни копейки на этот хлеб не дам.
Нет. Мы из-за чего сегодня второй раз-то завели бодягу об этом? Да потому что нам тут шлют из Кемерово. В Кемеровской области появился свой Стерлигов. Это там братья Ипатьевы. Они сделали точно, ну, то есть косплей полный. Они сделали точно такую же пекарню. Главное, что у них и в ценах косплей такой же. Ну, соответственно, может быть, Кемеровскую, может там подешевле. Ну,
650 рублей 600 за булку хлеба. Там. Я, собственно, что хотела?
За булку.
В Питере, что ли? За свои кровные купить, чтобы узнать, как это есть на завтрак. Практически живые деньги.
Значит, у меня сейчас обращение к руководству ЗАО «Эхо Москвы». Ну, вот человек тратит деньги, которые ему платят, совершенно бездумно, бессмысленно. Во всяком случае, помыслы такие. Ну, подумайте там. Как-то есть ли смысл вообще...
Давать зарплату.
Или нет. Да, деньги на ветер абсолютно. Их может с тем же успехом сжечь. Короче говоря, пошло по стране. Вот в Кемеровской области тоже теперь такое... то есть удивило даже суровых... Да, это же Сибирь, да? Суровых сибирских мужиков. Что это такое? Там те же надписи вот эти, вход воспрещен. То все, там они, значит, да, публикация о том, что они по виду определяют, кто такой, а кто не такой. И так далее. Все это происходит. И даже суровых... сибирских мужиков, которых бы, казалось, ничего не должно удивлять, особенно такого рода, их удивило. Что это такое вообще и как это возможно? Объясняют юристы, объясняют лингвисты, объясняют другие люди, которые всячески увиливают. Они говорят, ну непонятно, к какой группе, что непонятного, к какой группе написано «пидорасам вход воспрещен», чего тут непонятного? Кто-нибудь не понимает? Нет, подождите. А если бы, например, если бы они написали, тоже мне кажется, не очень понятно, к какой группе, если буквально не сказано, прям, если бы они написали черножопым, это как? Сколько бы они тут просидели, вот здесь у нас внизу на Арбате, рядом с «Жигулями»? Да, даже из властей никто бы не пришел. Нет. Умные. Понимают вообще, что можно, что нельзя, да? И так по стране. Вот теперь такое есть и в Кемерове. Я считаю, знаете, надо включить в экскурсии для иностранцев. Они же дураки, не понимают русского. Знаешь, по-русски написано. Надо включить в экскурсии. А вот знаете, здесь мы, цивилизованный мир, ну, мы тут Калви вашего посадили, это ладно, полбеды. Вот, но мы, вам до Калви тоже, в общем, наплевать, кто он такой. Но мы, цивилизованный мир, мы идем гораздо больше впереди вас. Смотрите, как мы вас опередили. Вы там со своими, значит, в десны, Европа. А мы, вот так у нас написано, приезжайте к нам еще. Приезжайте перенимать наш опыт. Вот что надо сделать, я считаю. Вот эти красные автобусы, значит, ездят, из красного автобуса вышли и сразу туда. Вот. Перевод надписи надо обеспечить. Ну ничего, сейчас есть Google Translate, все нормально. Переведут. Вот так у нас. Я потрясаюсь, который это в центре Москвы. То есть, ладно бы где-то там дремучая какая-то в центре, на Арбате два магазина. Два. Один там ближе к Садовому кольцу, один у нас здесь. Да. Как это может быть?
Да может говорить только о том, что бизнес идет отлично, и покупателей хватает.
Это может быть. Это ради бога, я только за бизнес. Пеки хоть чего, продавай хоть по 5000. Вообще не вопрос. Хоть ты там, я не знаю, воду заряжай там, что угодно. И подбрасывай этот хлеб, вокруг него хороводы води. Без вопросов совершенно. Обряды совершать. Пожалуйста. Но мы европейский город, мне казалось. Но все-таки, даже хотя бы чисто по географии, нет. Как-то такое не может быть. Такого нельзя себе представить. Но это есть, и это нормально. И на это смотрит Сергей Семенович Собянин. Похорошела Москва? Вон она как похорошела. Пидорасам вход воспрещен. А? Нормально. Творческое задание у нас уже через некоторое время. Через 2 минуты с небольшим. Давай прямо сейчас и начнем.
Реклама. Хотите вернуть волосы? Мы вас не подведем. Звоните в клинику ХФЕ 8-495-233-03-99. Уникальная, безболезненная процедура. Естественная густота. Клиника ХФЕ. Волосы навсегда. Телефон 8-495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем 6 марта в 11:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Теодор Курентис и оркестр «Мьюзик Аэтерна» Пермского театра оперы и балета представляют шедевр эпохи романтизма «Реквием Верди». Знаменитые трактовки маэстро, виртуозные музыканты, старинные инструменты. Вечная музыка в исполнении легендарного дирижера Теодора Курентиса. Большой зал консерватории. 24 марта. Билеты по номиналу .ру. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» журналист Игорь Свинаренко.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Отбивка номер 3.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
Самое главное, забыли мы сказать, что мы так и не прорвались. Закрыто было. Написано перерыв до 7 утра. В 7:45 никого нет. Позор! Так, творческое задание. Мы спрашивали вас, как можно пристроить животных для работы в каких-нибудь ведомствах, потому что МВД собирается привлечь орлов. Вот это вот МВД собирается привлечь, знаешь, уже напрягает немного. Орлов.
По какой статье?
К борьбе с дронами, да. Мы решили спросить вас, о каких еще животных можно в каких целях, для каких ведомств привлечь. И вот лучшие варианты, которые за эти 40 минут нам поступили.
Давай я, наверное, прям так с очевидного начну. Ну, во-первых, слонов для разгона демонстрантов. Зачем какие-то совершенные технические средства? Запустил парочку на площадь и норм. Минздрав комаров для вакцинации населения. Аркадий из Петербурга предлагает.
Чтобы от этой, как Вика, да, был вирус, как это, который они переносят. Вирус Зика. Слушай, Анна Христачевская, ну, а тоже с очевидного я начну, предлагать черепах для ускорения процесса в Почте России. Вот, но надо сказать, что это было обыграно же в Зверополисе, да, там, где, как этот зверь-то называется, какой-то тоже он был. А, ленивец, собственно говоря. Ну, мне кажется, сейчас с почты это стало получше.
Ну вот Ира из Истры пошла, например, еще дальше, да, она обеспокоена судьбой орлов, которых будет использовать МВД, и вот она напоминает, что у нас есть в стране человек, летающий со стерхами, и можно его привлечь, чтобы он научил орлов, как надо работать.
Хорошо. Антон Борисенко, вот хорошие власти Подмосковья привлекли скунсов для борьбы с запахом мусорных полигонов. Хорошо. Собственно, уже, да, только с кунсами.
Вот, запустить бы в Думу умных вшей и блох, чтобы контролировать каждый депутатов вздох. Только он собрался проголосовать, тут ему и вша под хвост. Ать! Владимир из Москвы.
Неожиданно. Вообще хороший заход. Запустить бы в Думу. Что там в шее блох. Прекрасно. Анна Христачевская пополам с Леонидом Филатовым. Захворал, не беда. Съешь лягушку из пруда. Вот Минздравы без лягушки. Ни туда, ни сюда.
Виктор из Москвы, МВД и ФСБ принимают на службу, это практически текст объявления, принимают на службу крыс и змей с датчиками, чтобы искали и прослушивали.
Так, значит, Александр Михайлов у меня. Я ждал, когда кто-нибудь из наших участников группы встанет куда-нибудь в Роскосмос. Потому что они дня не могут прожить без Рогозина и Роскосмос. И дождался. Вот оно, Александр Михайлов. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, Роскосмосу примерчик, кому он был. Представьте себе, летал он без ракеты. Представьте себе, батута не имел.
Отлично. Дима из Оренбурга. Нашел отличный вариант для автодора. Кого бы вы думали? Автодору нужно взять на работу. Стадо коров. Зачем? Чтобы наполнять лепешками на дорогах ямы. Латать дыры в асфальте.
Так, значит, тут у нас есть еще совместное творчество, но о нем чуть позже. Как ты полагаешь, где должен работать жареный петух?
Ну, кого-то клевать, очевидно.
Нет, Александр Кулаков считает, что в МЧС информировать о чрезвычайных ситуациях, собственно.
В надзиратели вараны. Для Госдумы лишь бараны. МЧС – орлы, дельфины. МВД – одни гориллы. ФСБ – хамелеоны. А Росгвардии – гиббоны. Так хотя бы, хоть чуть-чуть. Всем понятно будет суть. Из Санкт-Петербурга.
Я считаю, что мы можем сесть с тобой по оскорблению животных. Сейчас вот. Что было это чистое оскорбление животных. Владимир Левтов. Закон не дышло, не игрушка. Это серьезная история, надо так сказать. Закон не дышло, не игрушка. Срок президента на посту. Прокуковать должна кукушка. И ЦИК услышит за версту.
Так, боевые суслики Жарова для перегрызания интернет-кабелей противника.
Хорошие боевые суслики Жарова. Тоже может войти в аналы. Смотрите, совместное творчество. Александр Колесников начинает. А муха, твое любимое стихотворение, муха популю пошла, муха денежку нашла. Эта муха всем пример. Муха служит в СКР. Антон, прошу прощения, Антон Борисенко, да, пишет дальше. Эту муху не по блату, в счетную берут палату.
Владимир из Ярославля. Ну, тут надо бы, конечно, спеть, но извините уж, как могу. Орленок, орленок, взлети выше тучи, и дроны с маршрута сшиби, чтоб гордость России циркон наш могучий в полете не сбился с пути. Та-да-да-дам!
Шикарно. Так, сейчас у меня еще есть вот от Екатерины Чевкиной. У Сбера был смешной сурок. Купил он тройку диалог. Сбер говорит, что сам не смог. Верим Сберу, верим. Жил-был при Миде бабуин. Возил он Миду кокаин. А говорят, не он один. Господа, вы звери. Жил бы при ГРУ ученый крот. Жил, как воды набравший в рот. А оказался этот крот Мишкин, типа Мишкин. Жил в нашей мэрии олень. Плитку менял он каждый день. Вот золотой какой олень. Сколько только, сколько. Был у гаранта кокоду, он за рубеж видал в аду, чтоб за рубеж имел в виду. Страшно, Пегги, страшно. В Софеде был, Софеде умный был клешак, он гнал законы только так. Ах, до чего ретив клешак, хватит, что ли, хватит. Спасибо большое, это, видимо, песня, я не знаю мотив, поэтому не могу петь.
Даже в стихах, отлично, ну и в прозе. Елена из Москвы, ну, казалось бы, очевидное, пауки, мыши, тарантулы, ФСИН, МВД для пыток психологического давления на заключенных. Не смешно, но жизненно.
Так, сейчас, секунду, еще у меня было поручить Буриданову Ослу наконец-то поставить точку в вопросе перевода часов на летнее время, считает Наталья Кузьмина.
Стас из Иркутской области, Бакланы. Я ждала, пока кто-нибудь вспомнит Бакланов Албина.
Мы первым вспомним.
Бакланы Албина для проверки построенных стадионов позволяют списывать средства, затраченные на постройку.
Одно из лучших тоже, и тоже от Екатерины Чевкиной, очень коротенькое, но прям в кассу. Если кому господдержка пришла, к ней прилагается рыба-пила.
Реклама. Загородный поселок Ольгино, 100 километров от Москвы. Участки, квартиры в особняках, таунхаусы, огороженная и охраняемая территория. Все коммуникации, развитая инфраструктура. Купившим недвижимость, скидка на все услуги комплекса. Загородный поселок Ольгино. Звоните 8-903-6543. Бывают самые низкие цены, а бывают еще ниже. В крупнейшем мебельном центре Европы «Три кита». Мебель дешевле, чем в интернете. Только с 4 по 10 марта. Подробности на сайте 3kita.ru.
Самый желанный подарок на 8 марта – это цветы.
Любимая, поздравляю.
Получила твой букет. Он прекрасен. Спасибо.
Мамочка, с 8 марта.
АМФ. Международная сеть доставки цветов. Телефон 8-495-974-7090. АМФ.ру.
ООО АМФ ЛТД. ОГРН 515-774-600. 7-47-45, город Москва, Очаковская шоссе, дом 28, строение 2, amf.ru. Доставка цветов.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Я без вас очень скучаю. Особенно по вечерам.
В ночь со среды на четверг.
А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается.
3 часа в федеральном эфире. Ирина Воробьева.
А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыпется. Хоть в дом не заходи, зато новая растет. Чистая, шелковистая.
Все 3 часа одна лишь Ирина Воробьева.
Может, это у нас лохматость повысилась, и мы теперь на снегу спать можем.
В ночь со среды на четверг она ответит на все вопросы. Зачем, почему и варум.
Это только гриппом все вместе болеют, а с ума сходят поодиночке.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
О погоде. Минус 4 градуса сейчас в Москве. Давление 734 миллиметра ртутного столба. Влажность 74%. Ветер довольно сильный. 9 метров в секунду. Северо-западный. Ну, идет небольшой снег.
Значит, в старину именно в этот день впервые старики выходили во двор. Потому что зимой из холодов этого сделать не получалось. То ли дело вот по такой, значит, это как бы, по такому дождю. Ну, а садились на заваленку и грелись в лучах солнца. Предстоящей ночью минус 14-12 как раз согрелся в лучах солнца и минус 14-12. Завтра днем минус 1, минус 3. Небольшая облачность, днем перемен. Осадков не ожидается завтра. Да ладно! Да ладно! В пятницу ночью еще минус 1, минус 3, а днем уже плюс 4-6. Вот такой подарок на 8 марта. Опять большое потепление. Ну, завтра утром вообще день жестянчика может быть запросто, если минус 12-14, а сегодня вся эта водичка может запросто схватиться. Вообще считал, что именно 6 марта начинается сокодвижение в березах. Пойдем проверим, как там началось сокодвижение. Елена Лиховская.
Александр Плющев, до завтра.